Ti zapraszamy, tutaj proszę. I tak, my myślą, беседу со сложной темой. То есть появилась новая проблема, фиксируется новая волна проблем. Дело там в этом расти, недавно совсем мне сказала врач скорой помощи, который работает всю жизнь вот, на скорой помощи, и говорит, что-то необычное происходит, такого раньше не было. Что же такое? Вызов. Мы приезжаем, сейчас жалуются на панический страх. Нет какой-то болезни, нет какого-то приступа, давления или сердечного приступа, просто панический страх. Он не может выдержать, вызывает скорую помощь, не знаешь, что это может. Это становится чаще, чаще и чаще. И молодежь становится. Необычное время. Но мы это предвидели. Если тонко понимать вот, развитие современной цивилизации и роли человека в ней, можно это предвидеть. Не только мы, еще раньше это предвидели некоторые мудрые люди. Говорили, предупреждали об этом, что вот этот неминуемый стресс будет развиваться, углубляться. Потому что это время стресса. Да? Можете заметить это просто по очень простым признакам. От простой жизни к сложной мы идем, и нам нужно сохранять свою жизнь в этой сложной жизни. Как-то оберегать себя больше и больше, об этом мы думаем. Об этом говорят наши замки, оружие, крепкие стены, сигнализации кругом, приспособления, контроль, видеонаблюдение. Сейчас посмотрите, это все такая тенденция вот контроля, вплоть до чипования каждого человека. За этим стоит страх, недоверие друг к другу. Мы не знаем, что их не тот или иной человек, знаете, вот в гору придет. Вот вроде был нормальный, друг, знаете, вот. Когда я еще был студентом, мы все друг друга знали, студенты, знаете, общежитие, простые отношения, всегда какой-то юмор и прочее, все общее. Один из студентов на улице у кого-то, бабушки вырвал портфель и убежал. Его судили прямо там в нашем учебном заведении, в присутствии всех студентов. И тогда мы задумались, а ведь никаких не было симптомов у него, тенденций. Нормальный человек, то есть он общался, мы знаем очень хорошо, мы не могли понять. Почему это произошло с ним? Почему так? Одна из причин — скрытность. Это то, что вот написано в древней книге, что люди скрытны по природе, они обманывают друг друга. Это причина недоверия, недоверие — причина скрытности. Ты уже, мы можем открыто сказать, что человеку доверять не надо. Открыто. Раньше это открыто, но не говорить. Человек, человеку волк, это говорили, ну, знаете, люди такие вот, которые допущенные, там, не воры какие-то, бандиты, они могут так сказать. А сейчас цивилизованное общество наставляет недоверие в принципе к человеку. Хорошо одетому, там, богатому, успешному, но все равно есть недоверие. Он может обманывать. Каждый может обманывать. Как же это надо быть честно, бесстрашно. В ведах написано, что добрый доброго не боится человек. Страха нет между ними. То есть, когда присутствует доброта, то бесстрашная жизнь. И есть такие естественные функции. Конечно же, оборона одна из них, сохранение жизни, самосохранение, инстинкт самосохранения называют это. Каждое живое существо, оно выживает в этом мире. И страх защищает его. Но с другой стороны, воина настраивают на бесстрашную жизнь. Иди и умри. Вот тебе задание. Иди и умри. Иногда сознательно, необходимость есть такая. То есть ничего не должен бояться, должен готовиться к этому, должен быть готов в жизни вот, к критическим ситуациям, перешагивать через страх, это главная вещь. Я разговаривал с одним генералом и мастером боевых искусств. Человек сильный такой, знаете, вот один вид уже говорит, что человек очень сильный внутри, воин. И я его спросил, что вот вы преподаете воинские искусства, вы военный человек. А как вы считаете, вот многие люди готовы вот, сознательно отдать жизнь, скажем, нет? Поют за какое-то правое дело. Он сразу стал очень серьезно. Видно, что он не раз был на этой черте. Для меня это был просто вопрос, знаете, как журналиста, а для него это была реальность. Я сразу почувствовал, что этот человек соприкасался с этим. И он сказал, но это требует самого сильного напряжения психики, готовности, собранности. Что-то сделать такой шаг сознательно. Какой-то подвиг сделать, знаете, пожертвовать жизнью и прочее. Так вот, Когда-то это мы знаем из Пураны, древних книг. Каждого человека подготовили к жертве, не к выживанию. Вот это было призвано. Люди могли преодолевать вот эти свои слабости. Есть цели жизни, очень высокие цели жизни, ради которых человек живет, не ради выживания он живет. Представьте, воина, который живет ради выживания, то есть воюет ради выживания, то есть что за воин будет прятаться, он будет спасать свою жизнь просто на поле битвы, нет? Но он должен выполнять свой долг. И долг называется дхарма, вот выполнение долга, он забывает про страх. Йога называется. Карма-йога, точно называется. Можно есть разные виды йоги, но йога означает, что переключаем внимание на более высокую цель. Вот нас что-то беспокоит в жизни, каждого из нас. Что делать? Переключите внимание на более высокую цель. Почувствуйте, что страх уходит. Появляется уверенность, сила. Я могу, оказывается, преодолеть это. То есть есть потенциал. Героический потенциал есть в каждом человеке. И у мужчины, и у женщины, скажи, мать для детей, она героиня. Она что делает? Она жертвует своей жизнью. А как иначе? Именно для этого предназначено материнство, там, семья, профессия, исполнение долга, служение обществу, служение Богу, там, знаете, много задач великих. И без жертвы невозможно достичь цели, потому что страх. Великие люди говорят, смерти не существует, когда идут на смерть. Все это говорят, смерти не существует, страх смерти существует. Это не одно и то же. Почему? А потому что есть невежество, мы не знаем. Это есть подготовка. Есть подготовка, и вот подготовка к смерти касается каждого человека, не только воина, потому что мы все смертные, что делать? В любой момент можем умереть, заболеть, мало ли что может случиться с нами, с нашими родственниками, с кем угодно. Да, это непредсказуемо здесь жизнь, мы же не знаем все эти тонкости судьбы, для нас это непостижимо. Но это случается с каждым человеком в свое время. Когда мы должны понять, что жизнь наша завершается. И вот тут должны быть готовы к этому. Вот вся наша жизнь, это подготовка вот к этой черте, говорится. Почему? Что это за черта такая? Конечно, какая цель жизни? Не смерть? Значит, бессмыслица. То есть у нас замкнет сознание. Если конечная цель смерть, то зачем? Сразу возникает вопрос и протест. А зачем? Это жизнь. Если смерть просто все загадка, тогда какая, о чем мы вообще говорим с вами? Зачем? Какие-то цели ставим, что-то добиваемся, все обнуляется. Ну. То есть у нас не будет вдохновения. Смысл. Если у нас есть высший смысл, появляются дополнительные силы. Заметьте, в человеке очень много резервов. Любой психолог скажет, резервов огромное количество, просто где-то они спят в человеке. А открываются осознание смысла жизни, предназначения. Если взять девушку молодую, незамужнюю, она по природе своей ленива. Любит смеяться, гулять с подругами, пока не выйдет замуж. И там, оказывается, она будет чудеса творить. Ради детей, ради мужа она может смотреть, что творить вообще. Она героинист, становится. Потенциал есть. Если есть смысл, ради кого? Если она любит мужа, любит своих детей, она может найти трава вот так вот приподнять, вот, которая на ребенка едет. Ну, какие-то такие вот есть вещи, да? Или машина она отбрасывала. Одна женщина прошла 50 километров зимой. Сколько ребенок был болен, и ближайший был доктор 50 километров от той деревни. За одну ночь она прошла 50 километров туда и обратно. Чтобы привезти доктора. Вот это фиксирует. И никто не знает, как это вообще возможно. Но сверхсилы. Когда они просыпаются. Но если мы просто живем, выживаем под замком, в расслабленном состоянии всю жизнь, вся это не сопутствует и страх. Когда я занимался скалолазанием, когда-то в юности немножко, но есть такой подсказ, нужно подниматься. И в первый раз это всегда страшно, высота, и мы боимся высоты. И нужно преодолевать страх, специальные тренировки, чтобы человек был бесстрашным. Вот. И что ты хотел сказать? Пошла ладно. Да. Никто не понял, я тоже не понял. Это у меня из-за путешествий, когда я приехал вчера, мне нужно пару дней, чтобы восстановить способность вспоминать автоматически, иногда попадаю что-то в голове, но это не важно. Я найду все равно тему. И страх. Когда вы идете по какому-то маршруту, по этим скалам, там есть разные ситуации, разные зацепки. Бывает тут на одну фалангу, на пол фаланги, там вот буквально вот на ногтях держитесь, там где-то на носочках, на какой-то отвесной скале. И вот стоит вам задержаться где-то, вам говорят инструкторы, не задерживайся, быстро решай проблему. Ты должен быть всегда в действии. Как только ты остановился, они называют состояние мандраж. Профессионал. Тут же начинается мандраж. Вот ты остановился, начинаешь анализировать головой. Все. Ну, у тебя начинают трястись руки, ноги, все, бандаж начинается. Вот, да, все, снимай его, вот, бесполезно. У нас там был один лихой парень вообще. Погода из коллег как-то бегал просто, никто не понимал, он даже сам не понимал. Как будто инстинкт включается, и вот какие-то резервы. Потом вот изучают уже психологи, другие люди, как это у него получается, там его замедленные съемки, это все, знаете, потом анализируют, как это, вот он прошел этот маршрут, просто не глядя. Есть другой пример, когда горнолыжный спорт. Сложные трассы бывают, знаете, такие опасные, крутые для горнолыжников. Обычно они поднимаются на какую-то соседнюю вершину и сначала анализируют маршрут, наблюдают, просто бинокль смотрят, какой-то угол и прочее, вот как тут я пойду так, они воображение анализируют. Угол поворота, скорость какая-то, вот так, профессионально. Но когда вы все проанализировали в уме и подготовили себя уже к этому действию, действие начинается, анализ нужно выбросить. Вы точно разобьетесь. На уровне анализа вы не сможете контролировать. А мгновение все решает. Нужно просто войти в это состояние решимости. И включается сиха. Скажите, а как включить сиху, если я вообще боюсь даже смотреть? Да, подготовка нужна. Это кажется, что все страшно. Большие скорости. Стоит войти на большую скорость, как вот человек на машине ездит. Вот так вот. О, как страшно. А вот попробуйте сами, вы не заметите. Включаетесь в другое измерение. Но к этому нужна тоже подготовка. Боевые искусства, то же самое. Там нужна специальная подготовка, чтобы тело работало независимо от анализа. Отделить эти вещи. Это йога. То есть немножко отстраняется от тела человека. От обычных его функций, представлений, что я могу, что не могу. Это нужно забыть, как в матрице. Забудь все эти вот законы физики и химии, которые ты знаешь, при которых ты привык жить повседневно. И просто устремись к цели, и ты увидишь, что у тебя что-то получается. Вот, к сожалению. Это любые спортсмены знают, которые сверхзадачи ставят. Гимнасты не знают, там сверхскоростные какие-то гонки, там у них идут стрессовые ситуации, они учатся преодолевать таким образом. А преодолевается в долге, когда человек в долге находится, адреналин впрыскивается и включает особый сорт адреналина. Это разные вещи, разные виды страха, разный адреналин. Замечаете, что есть страх, который вас собирает, и страх, который парализует. Это разные качества мысли, сознания, представления. То есть разный вид адреналина вырабатывается совершенно. Поэтому адреналин это допинг принимает искусственно, чтобы там прыгать. Вот. Сверх такие вещи, но при искусственных вещи. И как видите, страх можно использовать для нашего развития, для успеха, и страх может быть большим препятствием. Вот когда страх проникает в разум, это паралич. Разум должен быть свободен. Так и говорят, освободи свой разум. Разум должен быть только устремлен к цели, больше никуда. Никакого анализа. Ум анализирует, а разум знает. Вот какая интересная вещь. Случалось ли такое? Вы смотрите и знаете. Просто без анализа, без рассуждений. Просто знаете, как это радует. Это интуиция еще есть такое. Человек обладает вот этими энергиями. Есть практики, как человек может развить вот эти свои способности сихи. Ну, это обычно называется сейчас йогой. Есть некоторые методы медитации, концентрации, образа жизни. Сон тоже имеет значение, как мы спим, что мы едим, то есть много тонкостей существует вот в этом процессе. Простые тонкости. То, что мы бы обычно делаем, просто делается немножко иначе. Не как мы обычно привыкли это делать. Обычно мы привыкли спать, есть, для наслаждения. А нужно научиться есть и спать для развития разума. То есть пища для разума также должна быть. Отдых мы понимаем, расслабление? Нет. Отдых, переключение. Расслабление не должно быть никогда. Мы должны всегда жить, быть всегда в форме. Потому что расслабление это тамос. Неосознанное состояние. Это потеря энергии. Прострация, есть такое понимание сейчас, особенно в людей, они в прострации пребывают, любят пребывать. Туда мысли, сюда, бесконтрольно. А что, ну, думаешь, ни о чем? Просто сижу. Курю. А вы видите, знаете, такой глубокомысленный человек. Такой процесс, знаете, там, сигарета такая, там, фильтр, там, портсигар серебряный, значительно же все атрибуты, он так закуривает, так, знаете, серьезно очень, там, бумага папиросная, там, какие-то оттиски, там, какие-то фирмы написаны, все очень серьезно устроено. И он так закуривает, и всем кажется, это какой-то серьезный процесс. Глубоко мыслить, мыслить человек. Никотин забирает кислород из мозга, и все, что происходит, никаких мыслей не пьет. Как ни странно, глубокомыслие связано с действием. Видели скульптуру Родена, мыслитель? Обездвижный абсолютно. Вот это как бы символ ума. Когда человек думает в двойственности, он парализован. Он не знает, что делать, так или так, но в двойственности. Он всегда в сомнении жизнь свою проводит. Вот это нужно преодолеть бесстрашием. Нужно точно знать, что я хочу, и изучить этот момент. Знание нужно. Если он того не знает, сего не знает, другого не знает. Например, как вот на автомобиле вы едете по городу, вот в такой час особенно, если вы не знаете правила дорожного движения, уже будете сомневаться на каждом повороте и бояться. И будет все это только на страхе, на каких-то реакциях страха. Потому что я не знаю, что сейчас будет на этом повороте. Или какую полосу сейчас перестроится, или что делать, когда я вижу пешеходную дорожку, или ограничение скоростей, или там мало ли что на дороге происходит. Нужны точные знания правил. Если мы это все точно знаем, мы можем быть очень уверены. Нажимать газ до отказа, когда нужно, и так далее, быть уверенным, что есть знание. Поэтому человек без знания, как бы в невежестве, он живет на основании инстинкта страха. Не какая-то истина, а просто страх. Вот как дети. Дети еще у них не развит разум, они еще многого не знают, просто они боятся родителей. Боятся учителя в школе. Боятся получить двойку. Вот это как бы вот начало какого-то развития. Но когда человек уже вырастает, конечно же, он должен проявить способности самостоятельной жизни, самостоятельного самостоятельных решений. И вот это интересный момент. Карма. Карма – это ответственность, риск. Вся наша жизнь связана с некоторым риском. Мы не знаем с вами, мы принимаем какое-то решение, но мы не знаем, сможем ли мы достичь цели или не сможем. Нет, такой гарантии. Это не гарантирует. Есть три вида как бы веры. Вера в абсолютную истину. Есть, конечно, другие высокие цели, но в абсолютную истину самая высокая цель. Есть вера в процесс достижения этого осознания, этой цели. А третий тип веры – это вера в себя. И вот веру в абсолютную истину обрести не так сложно, говорить, если мы просто почитаем книги, знания, пообщаемся с людьми, которые могут нам это прояснить, учителя, очень легко мы начинаем понимать, что-то есть. Все объяснимо, логично, научно. Есть также процессы. Процесс, который мы пытаемся тоже применить, осознание на практике, он тоже дает веру, опыт. О, я занимался медитацией, или я принял вегетарианство, я знаю, что это такое. Это хорошо. На собственном опыте могу подтвердить. Все, кто это делал, все говорят, прекрасный опыт. Тоже вера в это есть, если мы пробуем. А вот вера в себя, дойду ли до конца этим путем, вот это сложный момент. Вот это самое трудное, победить себя. Мы сейчас много с вами знаем, книг много читаем, информацию в интернете полно и полно. А вот я-то что могу и что не могу, вот это меня проблема. Как мне достичь вот этой цели? Быть богатым или не быть богатым? Или просто так жить, не рисковать, не рисковать? Как, знаете, в азартной игре. Продолжаете игру, сумма добавляется, или цель в сумму уходит. И вот тут страх. Если я проиграю, я эту сумму потеряю. Если выиграю больше будет, а что же мне делать? Продолжать игру или взять ту сумму, которую предлагают? И тут вот нужна решимость. Это пример. То есть жизнь не должна быть как в азартной игре. В Гите описывается, что есть люди, которые встали на путь совершенства, но не успели достичь этого совершенства. И там остается вопрос. Он очень важен для всех нас. Что-то мы успеем в этой жизни, что-то не успеем в этой жизни, понимаете? Кто-то успеет многое. Может быть, какие-то единицы достигнут, ну, всего, что только возможно для человека. Но в основном большинство не так легко этот путь пройти до конца. Может, времени не хватит, может, знаете, судьба, не судьба будет в этой жизни, кто его знает. И мне очень интересно, а что будет со мной, если я вот просто этот путь не завершу дальше? После смерти. Если жизнь продолжается возвращаться. После смерти нет, есть только страх смерти, хорошо. Какой будущий на следующей жизни? В этой жизни я вот родился так. Вот с такими способностями, вот в этом месте, вот у меня такие родители, вот такая склонность профессиональная, вот я могу делать то, я не могу делать, у меня тоже есть какие-то свои ограничения по жизни, по рождению. А что будет дальше? Ведь если я не достигну успеха ни на пути самосознания, ни в материальном смысле слова, то кто я буду вообще? Кем? Никто несет. Вот видите, говорит, что путь самосознания – высочайшая благочестивая деятельность. Она не имеет никаких недостатков. Если даже ты не успеваешь завершить этот процесс, то зло не сможет одолеть того, кто творит добро, никогда. Пока ты на этом пути, тебе не грозит опасность. Даже если ты не успеваешь в этой жизни это сделать, ты ничего не теряешь. Ты просто продолжаешь следующую жизнь. Ты рождаешься в семье очень богатых людей. Или в семье очень духовных людей, где уже от рождения тебя прививают высочайшие ценности духовные. Ты их даже не ищешь. Да нет какого-то мучения, знаете, сразу получаете все. Потому что ты заслужил в прошлом. Посмотрите внимательно, что-то мы заслужили в этой жизни, что-то нет. Разве не так? Что так нам снова по себе пришло? Через родителей. Через способности, которые вообще... Собственно, я больше много не трудился, а получил, потому что были способности, меня отметили, и все. Знаете, вот. А вот что-то я не могу. И вот тут нужно ставить себе, откуда я получу эти способности? Что за сила пробудит меня? И кто даст мне эту решимость, чтобы преодолеть сомнения в себе? Вообще очень серьезный вопрос. Это касается семейной жизни, профессиональной жизни, духовной жизни, любых целей. Но, по сути, все, что мы сейчас перечислили, зависит только от одного. Насколько я понимаю сам себя. В себе разобраться. Это главное. То есть, что я думаю о себе? Вот это самая сложная, самая большая проблема. Что современный человек думает о себе сейчас? Вот это. Вот давайте разберемся с этим. Само мнение. И в большинстве случаев это мнение о себе ложное. Неадекватное. Как выясняется. Психологами, практики. Это проблема. Причина всех расстройств, депрессии, только потому, что мое самомнение не соглашается с этим. Я говорю, как я? Что, достойный тоже? Почему ко мне так относится? А тут вот, мне обидно, понимаете? А тут мне вообще не поняли. Сальвадор Дали, знаете, этот известный художник, он, когда начинал свою карьеру, он сразу был известным. Постепенно так произошло. Но с самого начала у него были интересные симптомы как бы личности, психологии его необычного человека. Он пришел в какое-то элитное собрание, было в Испании еще. Впервые молодой художник, никто его не знал. Значит, там такой был зал, удивительные люди, неизвестные. Он приходит, но никто не знает. Он разбегается и бьется лицом в колонну. В кровь разбегается. Все в шоке. Все, молодой, что случилось. Все, что мы делаем? Ну, ведь меня никто не замечает. И какая жажда у него быть замеченным. Это все вот пошло в искусство его. Вот эти усы его, знаете, накрученные. Экстравагантный такой человек. Это в природе было дано. И это было само мнение. Интересно, что он стал великим уже в Америке. Там голова у него супруга была, которая его подняла, знаете, до высот вообще. Раскрутила очень здорово. Русская. Голландо-русская. И там большие деньги, слава, известность, там целое направление в искусстве, сюрреализм, это все Сальвадор Дали известный, всему миру. И у него была еще муза для вдохновения. Жена вдохновляла какое-то время, потом перестала. И там была молодая муза, которая просто приходила, она его вдохновляла, он была натурой его, и она общалась, давала ему вдохновение. Гала знала это, что без нее он не сможет творить. и продолжала помогать ему сотрудничать вместе. Как вдруг? А когда он перестал писать картины, уже регулярный год он потерял вкус к этому полностью. Потерял смысл. Она сказала, пора искать нового Сальвадора Дали. Это тоже не пишет, не рисует. Все. Интересная история. Если посмотреть на великих людей, многие из них заканчивают в депрессии. Вот этот стресс, вот эта депрессия, вот эта неудовлетворенность и потеря смысла жизни. Опять же, так. Что удержать человека в любом его возрасте, в потере, приобретении, удача, неудача, потому что жизнь будет полна этих перемен, резких, крутых поворотов. И что же поможет ему подняться вверх? Если он принимает все эти испытания как благо для себя, для этого нужно иметь самомнение. Как только он думает, я не достоин такого обращения, кто вы все такие? Он падает. Он должен осознать позитивно, почему это происходит с ним в его жизни. Но Веда говорит одна интересная вещь. Всегда человек будет испытывать страдания, пока нет ложное самомнение. Вот пока он его имеет, страдания не прекратятся. Причина того – ложное эго. Аханкара. Аханкара. Пракритим криямана нигуна кармани сарваша. Ему татма аханкара. Кратахаматина. Это санскрит. Гита. Что? Все делает материальная природа. Пракрити криямана ни. Пракрити – это природа. Крия – значит творение. Она творит. У нас тоже есть природа. И она творит. Не ложная природа, которую я себе думаю, а другая, которую я не знаю. Она творит. Остальные вещи искусственные. Не относятся к творчеству, к чему-то важному. Только природа, которой я обладаю, важна. И она не безошибочна. И она исключительно природа. А ложная мне не значит, что я следую чужой природе. Ведь кем-то хочу другим. Прокрытие криман гуна и кармани сарваша, то есть делаются гуны материальной природы. Это работает как механизм большой, слаженный, уже готовый. Вимут так маханкара. Но глупый человек думает, манете, что это он все делает. Он думает, что он переваривает пищу. А как он переваривает? Желудок переваривает. Какое вы к этому отношение имеете? Вы как вы перевариваете? Вы что, умеете переваривать пищу? Вы не знаете, он пока работает, переводит, он плохо работает, не может переводить. Это по закону природы, природа работает. Так же работает сердце бьется, мы не контролируем этот процесс. Так же работает мозг и мысли, мы не контролируем этот процесс. Мы не контролируем ум, посмотрите. Попробуйте ум свой опустить, сказать ему, делай то или делай это. Или вот давай мне ответ на это. Он не знает ничего. Если ему не сказать, он ничего не знает вообще. Это программа. Заложенную информацию для всего, чем мы пользуемся. Работает автоматически. Если изучить эту природу, что это просто механизм, автомат. Женщина – это автомат, мужчина – это автомат. Смотрят друг на друга, и все остальное автоматически происходит. Любой пожилой человек это знает. Там, где молодые люди, там вот эти игры сразу не посмотрят друг на друга автоматически, они не осознают, что это происходит. Они говорят, что это я делаюсь. Я действую. Действует материальная природа. Это называется ложное эго. Я действующий. А что это означает? Раз это делаю я, то и плоды труда мои. Вот тут появляется страх. Если появляется чувство собственности, я боюсь за собственность. За потерю. Я говорю, что богатый очень боится бедных. Красивый очень боится старости. Ученый человек очень боится противоречивых вопросов. Но ты не можешь ответить вопрос. Очень боится таких вопросов, таких дел. Сбегает. И только отреченный, который не имеет чувства собственности, бесстрашный. И вот бесстрашные люди способны достигать великих целей. Интересный момент. Отреченный – это тот, кому ничего не надо, а он все достигает. А вот кому все надо с чувством собственности – наоборот. Препятствия нет. Видите, все наоборот в этом мире, как устроено. Неведомый мир какой-то. Не странное устройство. Вот я хочу это, а вот чем больше я хочу, тем больше будет трудностей. Особенно, если я хочу прямо, знаете, быстро закручить. Наша современная цивилизация настроена на скорость. Скорость перемещения, скорость операций. Помните, как в магазинах раньше, мое поколение, там не было таких кассовых аппаратов, там пик-пик и все готово, знаете, пик-пик и все готово. Там были счеты, такие деревянные. Вы подходите, вам отрезают там кусок сыра, взвешивают, еще отрезают, пока точно не будет 200 грамм. Он заворачивает, подписывает 200 грамм сверху, идете на кассу. На кассе там человек сидит со счетами, 200 грамм, значит, считает. Сыр, сдачу можно, только денег он. И вот нужно ждать, очередь большая. Вот. Никаких стрессов не было. А сейчас вот тут раз, и все, кругом стрессы. Как это получилось? Сейчас хорошие самолеты, более надежные там, технологии, столько развлечений, все желания выполняются в интернете, все, что хотите и не хотите. Все есть, пожалуйста, для нас. Чего не хватает? Какие страхи, какие фобии? И столько разногласий, еще больше становится конфликтов. Все наоборот, смотрите, проклятие Кариамана и что делает материальная природа, когда мы используем ложные вещи. Ложные вещи. Соль. Если перестает быть соленой, Иисус сказал, ее выбрасывают. Уже за соль не принимаю. Если он теряет свои свойства. Вот если мы теряем свои свойства, природу, мы становимся никому не нужны в какой-то момент жизни. Пока у нас есть деньги, мы еще кому-то нужны. А потом выясняется, что не очень. Пока у нас есть какая-то энергия, как у Сальвадора Дали, талант, голова она использовала, она делала, это достигала, это был ее успех, она себя отрицала с этим успехом. Это я, гола, это мой Сальвадор. Я, извините, что сделала. Это тоже ее было как вклад. Безусловно, можно. Но это было ложное эго. Безусловно, она это сделала. Но она сделала это благодаря данным материальной природе и природе, природным данным. Я должен присутствовать благодарность Верховному. Если мы все на свой счет принимаем, нужно большие проблемы. И у других тоже. Во-первых, когда человек гордится собой, первое, что происходит, его перестают любить люди. Окружающие. Его могут уважать. Что стал большим, великим, там, властным и прочее. Но любви уже не будет. Гордого человека не любят. Боятся стрельцы. Он внушает страх своим могуществом, да, он также дисциплинирует свои силы. Но любовь, когда мы благодарны друг другу, когда мы понимаем, что я живу благодаря тебе, а я живу благодаря тебе, и благодаря этому миру, и благодаря этой природе, и благодаря этому воздуху, благодаря этой среде, данной на природу. Слышит? Вот это отношение делает человека. Есть какие-то сейчас исследования мозга человека, и выясняется, что в молитве срабатывают тончайшие центры фибры мозга, которые не работают ни в каких других случаях. То есть не молятся, они просто не работают. И там ученые сделали вот, что именно человека делает человека молитва. Вот эти тонкие чувство, тонкая любовь, это тонкие, утонченные вещи, в искусстве, в общении, где угодно, открыть как молитву. Это благодарность. Когда мы говорим, спасибо тебе, жизнь, спасибо тебе, Боже, спасибо тебе, мама, спасибо тебе, вот, окружающие, потому что я живу, вы дали мне эту жизнь. Это общение, это возможность служения, долг, который защищает меня от страха. При помощи долга я могу развиваться, воспитывать детей, выполнять какие-то обязанности. Я могу прогрессировать, я могу достигать высот. А ленивый человек думает, что все это препятствие. Зачем дети? Аборты. Зачем какой-то долг, работа, просто деньги где-то там вот, взять хитрый умный опыт, накопить и все. Зачем работать? И не работать. Они думают, что смысл работы – отказ от работы. Это, как сказать, смысл жизни – отказ от жизни. Без деятельности невозможно жить. Поэтому веды говорят, что есть деятельность низшего порядка, которая нам приносит страдания и беспокойство, а есть деятельность высшего порядка. И там рекомендована деятельность высшего порядка всем людям. Не профессия, а деятельность. Высшего порядка – это бескорыстная деятельность. Когда мы действуем бескорыстно, у нас нет напряжения вообще ни с другими людьми. Если нет у нас какой-то чувство выгоды какого-то, чувство выгоды. Нам нечего терять. Мы спокойны при потере приобретения. Как кассир в банке будет жить. Он спокоен. В банке, знаете, какие суммы? А там кассир. И вот кассиру сдают сумму крупную. Представьте, на свой счет это принимает. Вот мне принесли. Он же разволнуется, правда? Круто повезло сегодня, а? Большая сумма. Подождите, сейчас я успокоюсь, я опробую. Да. Спасибо вам, конечно, большое. Я очень благодарен, но... А тут приходит другой посетитель и говорит, я хочу снять 1,5 миллиона долларов. Боже мой, это вы что? Нет, я этого не переживу. Почему? Мои деньги, я понимаю, конечно, ваши деньги, вы же согласились, мне трудно пережить. Дайте пимоголидол и афрону, конечно. Долго он проживет на своей должности? Сколько дней? Через несколько дней будет инсульт. Его увезут с каким-то диагнозом, потому что он принимает на свой счет, теряет на свой счет, а ему так кажется. Кассир в банке уравновешен, потому что на свой счет не принимает ни потери, ни приобретения. Вот это говорится о йогах. Вот это сознание. Сознание того, что мне в этом мире ничего не принадлежит. Это путь к успеху. Это не путь к ничтожеству, как сейчас мы видим. Это путь к успеху, потому что это свобода действия. Есть же такое понятие, как привязанность. Вот я хочу именно вот от этого человека получить счастье. И вот от этого благодарность. Потому что я для него много сделала, а он неблагодарный гад. Я же сейчас вырежу благодарность, понимаете? От этого привязанность существует. Но в жизни происходит совершенно по-другому. Благодарность приходит совершенно с другой стороны, как правило. Не оттуда, откуда мы ее ждем. Любая мать это знает. Если вы делаете много для детей, они не очень-то благодарны. Долгое время, пока еще не поймут, это, что такое мать, что такое вот, ее роль в жизни ребенка, это какая-то мощная роль. Пока он сам не станет отцом или матерью, это трудно, да, трудно понять это чувство. И мать, отец – это энергия свыше, которые здесь нас оберегают в этом мире, и вот это дает бесстрашие, когда ребенок рождается, нуждается в страхе, и приверши дает ему именно мать. Бесстрашие, это чувство бесстрашие. Тактильное это ее тепло, ее сердцебиение, ее волнение, он понимает, что он под защиту, он чувствует это, эту защиту. И мать обязана дать это, эту защиту, это ее обязанность. И в природе это есть так же. Это работает также автоматически, но требует осознания, что я мать не только вот потому, что кормлю ребенка, а я еще думаю о будущем, я еще защищаю его будущее, я должна еще позаботиться о его образовании, о его характере, о многом другом, должна еще его наказывать из любви, понимаете? Сделать из него человека нормального, то есть мать это строгая такая еще учитель и дисциплина. Здесь сколько факторов прибавляется к этому, разумный фактор. А у животных просто покормил, вырос, все и забыл. Нет такой ответственности. То есть человек вот это осознание долга делает его очень сильным. Дхарма называется на санскрите дхарма. Долг или природа это дхарма. Осознать дхарму первостепенно важно человеку. Когда-то было общество ведическое. И там не было управления. Можете представить? Но было управление какое-то. Но никак мы сейчас понимаем. Сейчас у нас, чтобы управлять людьми, есть каждый в какой-то структуре с документами и прочее, все контролируется вот, буквально досконально. Не было этого ничего, ни документов не было, ни контроля никакого не было. И когда английская королева послала человека в Индию посмотреть на эту культуру, на ценности, и можно ли как-то завоевать, потому что она слышала о ценностях индийской культуры, он вернулся через 2 года и сказал, невозможно королева. Это общество непобедимо. А почему? А потому что там нет управления. Каждый сам человек знает, что нужно делать. Как это? А у них слово есть дхарма. Каждый знает свою дхарму. Все. Как природа. Каждое живое существо не требует никакого управления. Конкретного. Есть управление природы, безусловно, есть. Но не требует личного контроля. Потому что дхарма есть природа. И животное как инстинктивно это делает неосознанно следует своей дхарме, приходит, а человек при помощи образования. Потому что свобода выбора предполагает, что он может выбрать и неправильную вещь, или правильную вещь. Может отказаться от дхармы. Единственный человек имеет такую свободу выбора. Может отказаться от своего пути вообще. Пренебрегать этим. А может стать на какой-то неправильный путь, на чужой путь, что угодно. В человеке видит свободу выбора, усложняет нашу жизнь, поэтому нужно знание. Уже с 5-летнего возраста вкладывать понимание как. Почему с 5-летнего возраста? Когда нет вожделения. Потому что именно вожделение, когда мы наблюдаем, вот хочу, как у того человека, это вожделение. Или знание. Жадность пробуждается. И начинается проблема. Я хочу чужую собственность. Или как у того. А себя понять? Не могу в этой ситуации. Не знаю. Карма означает, что человек уже с 5-летнего возраста, прежде чем вожделение проникнет в его разум и отравит эти мозги, он получает вот это знание еще с детства. И любая карма почетна. Как нас учили в Советском Союзе, любой труд почетен. Это хорошо. Кем бы человек ни был, это хорошо, если он занят по своей природе и знает высшую цель. Тогда все люди равны. Дворник. Нет разницы между дворником и управляющим. В случае нет такой разницы, не существует. Потому что цели достигают все одинаковые. И бедные, и богатые, и такие, и другие. Поэтому в таком числе не смотрят, кто богат, кто беден, кто учен, кто не учен. Они это являются ценностью. Ценность является дхарма. В наше время ценностью являются эти внешние признаки. Насколько человек красив, насколько образован, насколько он богат. Вот это и успех. Нет успеха, нет дхарма. И дхарма означает как? Ну, тигры защищают лес, а лес защищает тигров. Взаимная вот эта защита. Потому что дхарма человек есть бесстрашным, решительным. Дхарма открывает ему тонкости знания интуитивного. Он живет в жизни, как будто песню поет. Он не думает, как улучшить свою жизнь, как у других, не с тем, что не сравнивает вообще. Ну, вот примерно, если вы знаете, есть талантливые люди, лично с ними общались, талантливые люди, не очень талантливые. Они именно такие, подобно таким людям. Поскольку награждены талантом, они всегда ни с кем не сравнивают, они погружены в это, как мозг. Он просто вот весь погружен там, нет дела до кого-то вообще. Потому что у него так много всего. Процессы города, понимаете, он живет. У него песня, у него музыка, постоянно ее слышно, постоянно ее пишет, он занят. Ведь у него нет места ни для лени, ни для сомнений, смотрите, он не думает, как быть успешным, не успешным, вообще не те мысли, не то. Дхарма. Песня. Жизнь как песня начинает. Говорит, это каждый человек может найти свою дхарму. Однако в обществе людей создаются ложные ценности, ложные мнения, ложные ценности. Что престижно, что не престижно. Что общество уважаемо, что неуважаемо. Это человеческие выдумки. Уважаемо все. Любое живое существо имеет свою ценность. Так же, как и человек. Скажете, но ведь есть люди явно вот, не цивилизованные. А есть очень развитые. И что, одинаковая ценность? Это и видит высший класс людей. Мы согласны, что есть люди разные. Но высший класс людей разницы не видит. Это высший класс. Почему? Потому что высший класс людей заботится обо всех людях, чтобы все шли к одной цели. Неважно, на какой ступень человек, важно прогрессировать. Опять же, это значение не придает. Как есть школы, там есть различные классы, есть дирекция школы, она же не придает значение, кто в первом классе, кто в пятом классе. Она же не сравнивает, не критикует первоклассников. А если это классно, то как видите, каким нужно быть? А вы кто такие вообще первоклассники? Даже читать не умеете толк. Нет, они же понимают, что это же процесс, они все в сервисном развитии находятся. Это дирекция, управление. Но что касается школьников, да, они чувствуют различия друг с другом, разные классы, знания, да, там могут быть свои отношения. Но на высшем уровне таких различий нет. Только на низшем уровне идет борьба за выживание. Два самолета сталкиваются только на одной высоте. Люди конфликтуют только одного уровня. Если кто-то считает себя высоким, выше других, конфликтует с теми, кто считает ниже, это уровень тот же самый. Он не выше на самом деле. Высший класс видит в конфликт с низшим классом, не вступает, потому что не знают, когда вы вступаете в ссору, в спор с человеком более низкого уровня разума, вы опускаетесь на его уровень. Вы теряете. Разум предназначен для того, чтобы отставить свои мнения и вступать в спор и конфликт с кем-то. А для того, чтобы помогать тому, у кого недостает этого разума. Это дети могут быть, подростки, это могут быть люди, которые... Вот это за формой заботы. Это дхарма. Карма означает, что мы заботимся о полном целом, не только о себе. Когда человек заботится только о себе, это называется адхарма. Противоположно. То есть это безбожие, какие-то вещи эгоистичные, незаконные отсюда израстают, происходят, или формы насилия могут быть. Это все адхарма называется. Или ложная адхарма, ложная религия, так еще адхарма переводит. Когда преследуют исключительно свои материальные эгоистические цели. Это адхарма называется. И стоит нам просто познать свою дхарму, мы сразу почувствуем связь с полным целым, тут же. Очень необычное сознание. Оказывается, я живу не просто в своей квартире, я живу в мире. Я могу общаться с миром через посредством дхармы. Посредством своих природных способностей могу понимать, могу осознавать. Человек может заниматься простым трудом, или интеллектуальным трудом, или управлением. Если он это делает в соответствии с дхармой и бескорыстно, все обретают одинаковую цель. Одно и то же понимание жизни, смысла жизни. Счастье. Счастье одинаковое. Вот это загадка для западной цивилизации, потому что когда они приезжают в Индию, в такие места, где есть вот кастовая система, видно, есть нищие люди, там везде есть. Они около храмов много нищих людей всегда, иногда они там без ног, там, и без рук кто-то, всякое бывает. Или живут прямо на обочине дороги, под деревом каким-то. Они целый день поют и радуются. Они постоянно радуются. Вот это странное явление с Запада начинается. Они искренне радуются все. Они приветствуют любого прохожего. В тех местах, где мы были, в этих местах, вот такая картина. Еще такие фотографии есть, знаете, когда западные люди приезжают, они берут фотоаппараты, вот таких людей фотографируют, когда вот там автомагистрали, какие-то много машин, там суета, и какой-то человек сидит тут спокойно, прямо у них колес, и зашивает себе на бедренную повязку, вообще абсолютно неправильно, спокойно. И как будто этого ничего не существует. На другом мире. Где он? Харми существует. Никакого страха, никакого беспокойства. И будьте уверены, что если вы следуете харме, она вас сама защитит. Но очень ничего не нравится. Один учитель дал своим ученикам, некоторым саньясу, это отреченный план жизни. Сан такой монашеский. Но это высокий уровень. Отречение дает свободу человеку в разуме, в чувствах. Могущество дает. Но они были молодыми, они приняли саньясу, не знали, что дальше делать. А он говорит, теперь вы отреченные, идите куда глаза глядят. Не важно куда. Они отрешили. Вот прям так, да, свобода полная, абсолютно свобода. Вы теперь должны быть бесстрашными. Они все еще думали, как это сработает или не сработает, куда идти и на самом деле, да, кто, кому мы нужны. Он сказал, если вы будете говорить истину, вас никто не убьет. Идите. Они до сих пор ходят. И очень счастливы. Эти люди, которых я видел, они самые счастливые в лечении. У них целый мир, свобода по всему миру. Это для мужчин, конечно. Для женщин не рекомендуется такое лечение. Она живет в семье, ее дхарма именно вот мать, воспитание детей. Она также в обществе, как мать, может в этой роли заботиться о многих других. Она под опекой мужа или детей всегда находится, ей нужна любовь, то есть она имеет природу материнскую, женскую. Ее отречение, то, что она как мать, это уже ее святое положение. Она уже отречена как мать, если это настоящая. И если она как бы духовно образована, она великая. Вот. Есть инстинкты материнские, когда женщина отождествляет своего ребенка со своей собственностью. Это большая проблема. Сегодня для многих непреодолимая. Многие сейчас люди страдают и не знают, что делать со своей собственной пожилой матерью, которая мешает мне жить вообще. Моей семейной жизни. Она вмешивается на каждом шагу, она все контролирует. Или невестку не принимает. Сын женился? Нет, мой сын все равно. Не твой. Соперничает с ним. Такие проблемы. Это все чувство собственности. Видите? Тоже отречение нужно. Тоже нужен подвиг, видите? Вырастает ребенок у женщины, а она что? Она должна отречение развивать. Что он теперь принадлежит обществу? У него тоже есть своя семья, она должна иметь это чувство отречения. Иначе навредит своей семье. Поэтому, если мы рассмотрим законы нашей жизни, мы мы должны быть такими, значит, отреченными святыми людьми в итоге, если мы хотим достичь успеха, развития, потому что только тогда мы дадим способ развиваться всем остальным, не мешая друг другу, как минимум не мешая, помогая. Помогая в его природе, а не в том, что я хочу. Сколько людей учатся в институтах и говорят, не мое это, просто родители хотят, и вот я тут учу. Но это я не хочу тут учиться, это не мое. Я встречаю сплошь рядом таких людей. Особенно, когда родители состоятельны, они все решают сами. Поедешь туда, именно туда, за границу, там будешь учиться, станешь человеком, вот я хочу все. И что в итоге получается? Человек теряет зря время. Потом, как он говорит. Родители имеют власть такую тоже. Знаете, вот есть вот это знание, физическое знание, как Божий путь к успеху. Оно тебе должно быть свободным, разумным, решительным, бесстрашным, понимать цель жизни, выполнять хорошо свои обязанности. Уже этого достаточно, чтобы добиться чего угодно вообще. Чего угодно. И для того, чтобы помочь на этом пути человеку, нужны знания и практики. Это различные виды йоги. Карма-йога, гьяна-йога, аштанга-йога, бхакти-йога, четыре генеральных направления. И, собственно, все, что в жизни мы делаем, можно отнести к йоге. Когда мы думаем глубоко, это тоже йога. Когда мы готовим пищу и едим, мы связаны с пищей, это йога, это связь. Это не так просто, как кажется. Если вам дают фрукт свежий, кто-то передает. Вы также берете фрукт с этим чувством человека, не так ли? Если это такое угощение, вам приятно взять этот фрукт. Даже не хотите есть, вы примете, потом съем. Это какая-то, вот есть тонкая пища там, понимаете, какая-то есть эмоция, какая-то есть доброта этого человека. Когда вам подают фрукт, разрезанный пополам, там уже карма этого человека, который разрезал. Все, это уже больше. Когда он берет нож и режет фрукт пополам, вот это настроение, которое он режет, уже отпечатывается больше. Если он готовит какое-то блюдо из этих, скажем, фруктов и овощей, еще больше кармы настроения человека, который готовит пищу. А если он зерно готовит на огне, максимум, зерно бобовое на огне, это максимум, это хлеб еще, допустим, человек, пекарь. Очень важно его настроение. Вы должны посмотреть на человека, который печет хлеб. Причем есть. Но строгое хлеб. То есть мы, видите, зависим от качества пищи также. Это тоже нужно иметь в виду. Это тоже практика, это тоже йога. Все с чем-то связано. Любой предмет, любое вещество, которое мы используем в жизни. Вещи — это одежда, это предметы быта. Это пища особенно, которую внутрь принимаем каждый день. Все это создает определенного настроения, характера и отношения к жизни. И почему сейчас так трудно избавиться от чувства собственности? Пища-то готовится для наслаждения языка сознания. Сейчас. Сейчас пища не готовится для того, чтобы приложить ее в жертву. Раньше никто не ел. Но высший класс людей не ел пищу, просто обычную пищу приготовленную. Она должна быть освящена. И она начинает, что это не пища. Она не понимает, это как пища, не понимает. Постепенно мы утратили это понимание вещей. И как? От самой пищи. Если мы едим неправильную пищу, то мы теряем тонкое развлечение вот этого разума, интеллекта. Как это вот природа работает автоматически, да? А мне кажется, что я все делаю. А вот пищу смени немножко качество. Ты увидишь, как она работает? Уже больше увидишь. И сам также должен готовить эту пищу, учиться в этом процессе находиться. Вот эта деятельность очень важна. Не просто есть эту пищу, нужно еще готовить. Отдача должна быть. И вот это, представьте, какая роль важна для человека, да, приготовление пищи. А мы хотим как? Мы устранить, у нас же времени мало. Мы хотим какие-то рестораны посещать, кафе посещать, там же уже все готово. Но там карма, простите меня. Мы поедем этой пищи, и мы забываем многие вещи, просто забываем. Как вот если мы принимаем спиртное, тоже много чего забываем. Привычки даже меняются, на глазах человек меняется. Он забывает вообще, что он порядочный человек. Вот вам пример спиртного, очень яркий пример. А наркотик, если возьмите, как он влияет? И вот что думаете, пища, она меньше влияет? Не меньше. Она также влиятельна, но в своем роде. Поэтому за этим вот нужно тоже следить, это все йога. Потом сон, как мы спим, когда мы должны спать, когда просыпаться, как спать. Никто не учит нас, просто спи и все. Или просыпаешься, и все. А как это все делать? Никто не знает. Как в снах жить по-человечески вообще? То же самое, такой науки нет сейчас. Как замуж выходить? Ну, выходит, конечно, куда деваться. А вот как это делать правильно, никто не знает. А как жениться? Тоже неведомо. Как-то автоматически получается. Раз и жениться. Я не знаю, как так получилось. Сам удивляюсь. А как детей рожать? Да сами рождаются. А все начинается с пищи. Вот такая простая, кажется, вещь. Если мы хотим начать свою жизнь делать успешной, нужно начать с простых вещей, которые ежедневно делаем, нужно поднять их качество. То есть мы делаем один шаг. И сделав этот шаг, мы видим, куда делать следующий шаг. Не так ли? То есть step by step, так говорят, постепенно. Вот такое. Начнем с пищи. Осознание пищи – это осознание своего здоровья, энергии внутри. Пища связана со здоровьем, понятно. Это праны, которые мы едим, это белки, там углеводы, там все, что нам нужно. Это освещенная пища, это тонкие ткани мозга развиваются. И если правильная пища, и правильно пьем воду, и правильно как бы образ жизни, у нас будет здоровье лучше, сильнее, иммунная система, сопротивление к болезням называется. Мы станем сильнее. И когда мы станем более здоровы, и пища даст нам этот энтузиазм для жизни, вот тогда начинаются мыслительные процессы. Начинаем понимать много чего обычный человек не понимает. Открывается книга сама, говорит. Не нужно это все вдавливать, зубрить, потом забывать, снова вспоминать. Знаете, столько нужно усилий сейчас, чтобы поддерживать свой уровень образования, повышение квалификации или квалификации. Потому что способности наши тоже могут понижаться со временем. Знаете, какая память в прошлом была у людей? Она совсем другая. Может быть, я не знал бы об этом, но тоже вот в некоторых местах Индии, я говорю, что все люди, а простые люди, работающие в лавках, у них хорошая память. Они много информации запоминают. Я когда пошел в один храм, в Вриндаване, в Индии, туда нужно ходить без обуви. Обувь оставляют. И там специально такие есть лавочки для обуви, и там служитель, человек, мужчина, который потом выдает вам эту обувь, без номерков. Просто на вас смотрит. А народ это вот за час вот столько пройдет, сколько вы там знаете. Вы возвращаетесь через полчаса или через час в толпе, он смотрит на вас и вспоминает вашу обувь отеля. Так работает сегодня. Это просто обычный человек, который обувь выдает. С такой памятью. Нас бы нужно в офис куда-то, в бухгалтерию сразу куда-то. Главный бухгалтер, он там обувь выдает. Главный бухгалтер там вообще другие вещи делает. Он без компьютера считает вот так вот. Все приходим в продукт, он тоже дает ответ. Я тебе видел тоже. Ну не все, но я видел таких людей. Это способность. Просто человеческие способности. Обычные человеческие способности. Другие вещи, то, что они не делают, все делают красиво. Просто и красиво. Без усилий. Врожденные способности. Почему? К пище серьезное отношение. Особенно в Южной Индии, когда мы были, мы заметили. К пище очень серьезное отношение люди относятся. Как вы подаете эту пищу, в каком настроении, какого качества эта пища, очень серьезно к этому относится, в каких-то регионах. А где-то уже мы видим искусство на пищу. Вот это серьезная ошибка. Работает самомнение человека. Я создал эту пищу, вот в чем ценность. Да? Вы думаете, это ценная пища? Не созданная природой, а созданная искусственная. Искусственные мозги. Да? Искусственные гормоны и все. Искусственное, а что значит искусственное? Искусственное мышление, что это такое? Поверхностное мышление. Это как вот компьютер, поверхностно считает, но он не знает, если спросит, он ответ не знает. Просто выдает информацию, которую имеет. Похожие слова выдают. Вы делали запрос. Он говорит, вот похожие слова такие. Больше ничего не знает. Это искусственный интеллект. Там нет ни интуиции, ни отношений с тем, кто спрашивает, ни глубоких знаний. Потому что интуиция, когда мы общаемся друг с другом, выполняем дхарму, все энергия пробуждается, все энергия глубокая. Люди обогащаются, пробуждаются, обновляются полностью. Это чудо. Это чудо. То есть мы друг друга пробуждаем свет энергии, когда общаемся правильно. Это живое существо. А искусственный интеллект – это просто что-то похожее. Вот это мышление современного мира, скажем, уже есть различия. Мы, если будем сравнивать такие моменты, уже много различий на картинках, так сказать, истории. Найдите 10 различий вот между этими картинками. Нужно потрудиться. Знаете, время-то уходит, годы идут. Мы забываем, что было раньше. Но кажется, вот мы сейчас чего-то достигли, ну и что-то потеряли тоже. А вот себя терять не надо. Что лучше потерять? Телефон или себя? Интернет или себя? Вот выясняется, что интернет от себя я могу отказаться, от интернета не могу сейчас. До чего мы доехали? И в Казахстане сейчас так, и в России так, и в других регионах точно так же. Особенно вот дети, которые вырастают вот в этой теоретической технологии, их не оторвать из этого. Наркотики. Прирастают как на телефон. Умрут с телефона. Поэтому, конечно, очень важно регулировать и пищу, и работу в интернете, без которой сейчас трудно обойтись. Тут нужно проявить как бы волю, разум, знания и установить какие-то правила в семье, допустим. Сколько времени каждый день наш ребенок или мы можем находиться в интернете, и все. И следовательно, пожалуйста. Не больше. Потому что это опасно. Это опасно. Кстати, панические страхи возникают от противоречивых мыслей. Если мы видим, что в обществе у всех у каждого разные мнения, разные убеждения, разные цели жизни, все настроены решительно друг против друга, то где же будет покой? Если каждый ставит только свои идеалы, то где же будет покой? Но если видим, что у нас у всех одна высшая цель, то сразу успокаивается. Полная. Так, брак устанавливает. Люди, понятно, разные. Если мы хотим хороший брак, то муж и жена должна быть одна цель. Общая. Иначе. Вы видите, будет очень сложно. Выживать будет страх, будет недоверие, будет замкнуть. Все больше и больше какой-то разрыв непонимания. Не сошлись с характерами. Цели должны быть. Но люди даже с разными характерами в одном направлении идут, они помогают друг другу, они прекрасно понимают. Более того, эта разница только восхищает их, не оставит. В одном направлении. И вот общество людей действует согласованно. Вместе для них становится высшая цель. Хорошо, я не понимаю эту высшую цель. Не ставлю ее сегодня, да, но я знаю ее. Этого достаточно. Я уже не мешаю этому человеку. Я на сумму не помогаю. Просто в этом же направлении иду, но пока еще не ставлю такую высокую цель. Но в этом направлении я действую. Это очень хорошо. Помогаю другим. Есть интеллектуальный класс людей, есть административный класс людей, есть торговцы, есть простые рабочие, то есть разные классы людей. Но все работают в одном направлении. Удивительно. Направление создает голова, глаза. Никакие другие части тела не видят, не могут видеть. Видят только глаза. Остальные согласно глазам только могут действовать. Вот эти глаза – это интеллектуальный класс людей, считается. Они ведь при помощи знаний, тонких знаний, наделены интеллектом таким от природы. И они занимают это положение как глаза в обществе, указывают путь всему обществу. Руки они руководят, живот он занимается торговлей, производством пищи или земледелия, не знаю, там ремесленники есть. И ноги, рабочий класс держит все это во всех сферах, помогает во всех сферах. Это рабочий класс, их большинство. Но согласованно. При помощи глаз. Видеть нужно ясно. Татва, Даша называются такие люди. Видят истину. Вот с этими людьми мы общаемся, получаем направление. И вот что становится гармонией. Каждый человек должен быть успешен. Чувствовать себя таким. Абсолютно. Мы не предназначены для страданий. Или для проблем. Или для того, чтобы критиковать и обманывать друг друга. Не для этого предназначены совсем. Предназначено, чтобы создать здесь мир гармоничный, возвышенный, человеческий или сверхчеловеческий. Это задача божественного человека. Это все мы находим в древних книгах. Это такие задачи. То есть сейчас пробуждаются, восстанавливаются. Мы снова находим эти вот трактаты, изучаем, практикуем, восстанавливаем все это. Многие люди сейчас встают на этот путь, чтобы восстановить забытые вот эти великие знания о человеке, об этом мире. И о его дхарме, его предназначении. Есть чувства, есть ум, разум, вот эти уровни. И есть сознание «я». Я чувствую, я размышляю, я различаю при помощи разума. А кто я? Как таковой? Вот загадка. Я могу сказать, что я не это тело, хорошо, я не палец, не кожа, не эти кости. Да, человек может жить без ноги, да, он не нога, явно не нога, явно не рука. Если эту аналогию дальше углубить, я могу понять, что я не это тело вообще. Тело может быть вот так, а если я чувствую внутри совершенно по-другому? Да? Если я чувствую молодым всю жизнь? И многие люди, которых я вижу, это пожилые, говорят, я тоже чувствую молодым, не чувствую старым человеком. В душе ведь мы все молодые, все бессмертные, все вечные, так и говорят. Так и есть. Хорошо, я не это тело. И даже не этот ум. Так, а кто же я? И все же я не знаю. Я уже понял, что я отличаюсь от материи. У меня сознание, оно отличается, оно пронизывает материю. Ведь это тонкая энергия. Все тело пронизывает разум. Маленькая духовная частичка. В области сердца, это же Таро Панишат говорит. Одна частичка кончика волоса пронизывает все тело. Слона гигантского, человеческое тело, тело микроба, одна и та же душа. Оживляется. Включает. Как вот мы включаем вилку в розетку, раз, включается, энергия пошла, она пронизывает все, оп, включается, из компьютера, раз, зажегся, раз, все, пошло, функции пошли, нажимаете на работу. Также сознание, пока есть теле сознания, все эти вещи работают, функционируют. Сознание покидает тело, все, ничего не происходит, смотрите. Нет электроэнергии, батарея села, все. Кусок железа, просто связка костей. Мы тут же вот относим куда-то и закапываем. Не нужно. Цена, пока только есть сознание, то есть живое существо, это сознающая сила, жизненная сила. И вот эта жизненная сила в теле находится сейчас, как вот ну, чувство собственности. Вот что у меня есть? Ну, одежда есть, вот эта моя одежда, тоже я чувствую, что это я. Я не отдам свою куртку, понимаете? Если вот так вот будете с меня снимать, и будут бороться. Это отождествление, это пример. Или кто-то в машине едет там, он не машина, но он задел там бордюр. Ой! Он реагирует, надо же сказать, пока все с машиной, пока ведет, видите, тоже реагирует на эти вещи. И машину поцарапали, расстраивается, так не себя поцарапали. А моя машина. Вот в чем дело. Отождествление есть. И вот с этим телом есть отождествление. Я был на берегу моря как-то однажды, на Сахалине, Южном Сахалине, Корсаков. И там на берегу моря мы видели эти водоросли, камни ходили по берегу, и водоросли выросли, морскую капусту. Много мест, знаете, длинная живет, вот что. Я поднял одну, ну как она, вот корни какие у меня. Корни простают в камень. Не мог оторвать камень. Камень. Обычный камень. Срастает. Не отскрести вообще. Вот какая жизненность у нас. Как схватывает. Вот так мы схватили это тело. Вот так. Отождествляется ли все человек? Вот с такой силой, потому что мы чувствуем вот эту боль, эти функции этого тела, этих органов, температуру, не знаю, вес. Все, мы считаем вот это нашей жизнью. Но в какой-то момент отделяется эта вещь мучительно, отделяется. Причем при помощи насилия. Ведь никто не хочет умирать. Это действует насильственно над человеком, смертным. Вот это страшный вот этот образ. Только потому, что мы привязаны к телу, мы боимся их. Она говорит, уходи, все, пора. Я говорю, нет. Это пора, время пришло. Пошли. Что? Пошел вон, она говорит. И косой. Когда ж ты уйдешь? Пошел вон. Она грубо, видите, здесь так жестоко. А только потому, что я держусь, как сумасшедший, за это тело, которое уже, ну, уже все теряет свои функции. Видите, какие законы приходят? Но если человек не отождествляет себя с телом, интересная вещь происходит. Не тело господствует надо мной, а я над телом управляю. Это выше деятельность. Это выше сознание. То есть я не теряю способности, а наоборот, я приобретаю больше способностей. Потому что душа дает способности, не тело. Тело уменьшает мои способности. Как вот, ну как пример привести? Язык. Чувствует вкус, да, чувствует вкус мороженого и прочее, какие-то вкусные вещи, хорошо. Вот тело, это покрытие, возьмите изоленту. И обмотайтесь. Потом ешьте птичье молоко. Какой-то вкус почувствуете. За основу ты залезешь. Это тело. Это тонкое тело покрытия, если чувствую женщина или мужчина. Я думаю так, потом я обижаюсь, я же женщина или вы. А я мужчина, как вы со мной обращаетесь? Так кто же я? И почему со мной так обращаются? Действует материальная природа. Пока я себя доверяю с тем или иным телом, материальная природа меня будет беспокоить через каких-то других живых существ, через погоду, через климат, через события, через собственный ум, через болезни. Видите, сколько источников? Адхи дайва, адхи пхута, адхи атма – это разные источники страдания, описывается. Адхи атма – значит, я страдаю от собственного ума и тела, от настроения и болезни. Адхи пхута – означает, что я страдаю от других живых существ, от насекомых, животные могут беспокоить, собаки, или люди близкие могут беспокоить, адхи пхута. И адхи дайва – это внешние климатические обстоятельства. Стихийные бедствия или просто погода. Все это доставляет мне страдания, видите? И в этом я нахожу прибежище в этом мире. Удивительная вещь. Я ищу прибежище в этой природе, которую я боюсь. В обществе людей, которые меня не доверяют. И прибежище в собственном уме, который меня обманывает. Почему? Потому что одна же связь с этой природой. Вот. Попадаю в эту ловушку. Неизбежно. Как только себя не отождествляю с этим телом, с этим умом, а позволяю работать в материальной природе, уходит все страхи и сомнения, работает все естественно, автоматически в моей жизни. По судьбе все уже предназначено, все происходит, только не нужно мешать. Только нужно добавлять туда вот эту вот цель, смысл в жизни вкладывать. Вот эту самую великую ценность. Поэтому любая жизнь становится ценной, если там есть высший смысл. Любая, абсолютно любая. Честно, с мудрым. Ценно. Это ну, такой философский подход у нас был сегодня к теме. Есть у нас стрессы, есть страхи, есть депрессии. Сейчас эта волна тогда пошла новая. Мы говорим, молодежь, панические страхи вызывают скорую помощь. А скорая помощь приезжает и не знает, что делать. Ну, только какие-то успокоительные сильные средства нужны, чтобы просто человек успокоился, уезжает, и у них снова повторяют приступы молодых людей. И меня спрашивает эта женщина, врача, что делать? Не скажете, что делать в этом случае? Что сказать этим молодым людям вообще? Есть что сказать молодым людям? Не знаю, смогут ли они это сделать? Отключитесь от средств массовой информации, прежде всего. Отключитесь от средств массовой информации. Там, где сплошные проблемы противоречия. Постепенно, если это будет в разум, у вас будут проблемы физические. Это не то, что человек должен слушать. Он должен слушать гармоничные вещи, красивые, прекрасные вещи, великие вещи слушать, вдохновляющие вещи. Они эти проблемы и сомнения, и различные формы насилия и выживания. Для молодежи, представьте себе, это все на такой, значит, тонкий, вот этот юношеский чувство и интеллект, вот эту информацию. Это же бойное образование называется. Бойное, а не жизнь. Это надо беречь, эту чистоту, с молодым. Каждый с молодым строит на что-то красивое, на какую-то любовь, на какую-то цену, на какие-то ценности. Вот это надо развивать, поддерживать, и то, что дано через вот эти, на природе дано, карма, что-то ценное в жизни делать. Выполнить свою роль, понимаете? Чтобы потомки ценили тоже. Чтобы не зря провести свою жизнь, оставить след какой-то красивый. Каждый должен воспитываться в этом духе. А, посмотрите, вот это, что там, например? И он захватывает, 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 там эти игры все равно, все в телефонах, вот так вот, вот так вот, так вот. Отключитесь. Это все будет входы, это все будет проблемы. Психически. Отрегулируйте это, например. Сами отрегулируйте, и детей тоже объедините от этих вещей. Учите и слушайте их свое сердце. Восстановите красоту. Думайте в абсолютной истине. Научитесь. О Боге позитивно. О душе. Понять эту науку. Предназначение дхармы. Какие великие вещи, слова. Об этом можно думать, всю жизнь можно медитировать на эти вещи. И получать что-то новое, 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 новое. Зачем все эти игрушки, которые будоражат душу, возбуждают его или восстанавливают против кого-то. Я вам что рассказывал, но однажды в Карагандье давно я проводил лекцию для студентов в одном университете. Мне подарили набор книг в 90-х годах еще. Ну, как подарок, просто благодарность. И я пришел на квартиру, где я ночевал с этими книгами. Я думал, дай-ка посмотрю, что мне там подарили. 90-е годы мне подарили, там были книги о Карлаге. Вот эти репрессии там описывались. Вот эти расстрелы тоже описывались. Что происходило там, эти листья. И знаете, в то время это была такая, ну, литература кричащая. Раньше это не публиковали. А в 90-х стали вот все рассказывать, подробности все. А в советские времена мы не знали эти подробности. Что-то слышали как -то. Но то, что я там прочитал, это было для меня шок случился в те годы. Может, сейчас бы я просто внимания не обратил, но в то время тогда это для меня был просто шок, удар по мозгам. Мне сердце колотилось вот так, когда я читал. Как люди расстреливают, ну за что вообще? И сколько людей? И там прям подробно описывалось, что люди переживали, кто, которые расстреливали, которых расстреливали. Подробно описывалось все это, психология, их чувства. Это было страшно. И не просто страшно, у меня рос гнев и чувство ненависти по отношению к этим вот этим палачам. Но поскольку я занимаюсь духовной практикой, я понимаю, нужно быть в балансе, в позитивном балансе. Я думаю, боже мой, что же мне происходит? Я же хочу сейчас расстрелять всех этих людей вообще. Я хочу взять оружие, пойти мстить вообще. Я вот читаю. А разум мне говорит, ну это же правда. Я говорю, ну да, правда, и снова читаю дальше. А мне еще хуже становится. Думаю, нет, погодите, мне такая правда не нужна. Есть же еще другая правда выше. Но мы говорим, что это правда. Ты меня оскорбил, это правда. Я зафиксировал. Я отомщу. Это тоже правда. Но правда в низших умах. Не выбирайте. Это нужно терпеть. Большинство вещей нужно просто вытерпеть. Потому что наша правда должна быть на очень высоком уровне. Не на уровне мщения, не на уровне вот этих вот политики, чувств. А по-другому, нужно простить все, что это было, начать жизнь заново. Пока мы не простим все эти проблемы, которые у нас тут в уме, мы носим с собой, мы не начнем новую жизнь. Мы так и будем привязаны к этим, ответить этому. Я докажу это, я кому только это доказал. Я и после смерти тебя найду, понимаешь? Я так спокойно не могу умереть. Но если мы хотим на самом деле новую жизнь, а тенденция к этому, если мы хотим начать новую жизнь, что по-старому жить уже скоро мы не сможем, поймите. Новое поколение еще слабее рождается. Дети рождаются с онкологией уже. Уже дальше некуда мы идем. Уже все границы перешагнули. Уже пора отрезвиться, начинать новую жизнь. Как? Оставить всю эту информацию, поток информации, заглянуть себе в сердце. Это единственный путь сейчас восстановления. Семейные ценности, общественные ценности, духовные ценности, примирение всех религии, национальности, формации. Единственный сейчас путь заглянуть каждому в свое сердце. Все, что нам нужно сделать, это успех. Конечно, это процесс, это не быстрый процесс. Это нельзя купить, на кассе выйти, знаете, счет и получить. Нужно потрудиться, но другого пути нет для человека. Именно эмод берет жизнь для этой цели, а не для покупок. Покупки, само собой, об этом не нужно. Это не наша цель, но это само собой делается. А думать-то мы должны о другом. Мысли разбираются. Вот так мы уходим от всех стрессов, всех этих обид постепенно, наполняемся внутренней энергией, энтузиазмом. И когда это наполнение придет, вы сами увидите, когда наполнение это пойдет, вы увидите, что все эти мелочи незначительные, которые раньше так нас беспокоили. Можно шутить над этим и смеяться. Мелочи все становятся незначительными. Этот материал мир сравнивается с океаном проблем. Океан. Выпущенных слез. А для тех, кто достиг совершенства духовного, он уменьшается до размеров лужицы среди телячьего копытца. Перешагнете и пойдете дальше. Ну, что может делать человек? Ведь он частичка Бога. Это не простое живое существо. Так много давно. Мы развиваем это на телефончике. на копеечки и считаем свои богатства. Да нет у нас ничего, одна бумага. Не в этом дело. Сейчас даже миллионеры их назовите богатыми. Потому что деньги-то есть, а ресурсов, которые дают счастье, нет. Вы не купите счастье в деньги. Где ресурсы? Счастье-то в обмене, в любовном обмене, в этом счастье. Это нужно быть благодарным, как мне нужно любить, научиться, нужно творить, нужно делать что-то прекрасное, видеть что-то прекрасное, слышать прекрасное, постоянно этим обмениваться. Вот эта цивилизация. Мы это начинали в маленьких масштабах в своей семье, в своем круге, вот уже начинаем это применять, этот творческий духовный акт. Давать дары, принимать дары, угощать освященную пищу, принимать освященную пищу, делиться сокровенным из сердца, позитивным. И мы сближаемся. И мы чувствуем, хорошо, жить хорошо, оказывается, вместе. Мы больше не боимся друг друга. Замечательно. Программа хорошая. Извините, что я не оправдал папе сегодня говорить несколько раз. Вот, но это проходит. Завтра, ладно, противно, завтра лекции не будет. Нам не очень повезло. Пожалуйста, если есть вопросы, можно.
Вы говорите, что нужно обрести цель в жизни. Но если, допустим, есть какая-то определенная цель в жизни, но на пути к ней возникает очень много препятствий. Не значит ли, что нужно отойти от этой цели и пойти по другому пути? Как определиться, где истинная цель, а где идет ложная цель?
Если вы выбираете высшую цель в жизни, первое, что получите, это препятствие. Сразу же видите, что много препятствий. На истинном пути к высшей цели сплошные будут препятствия. И первое препятствие – это будут ваши родственники и друзья. Да, я не шучу. Они не все будут согласны с вашим образом жизни, кто вы поменяете. Это первое, что произойдет. Если вы готовы к этому.
Как преодолеть этот стресс?
Он преодолевается сам по себе, если вы на верном пути. Как мы сказали, вы становитесь просто сильнее. Например, я стал вегетарианцем в 1982 году. Но тогда еще не был таким убежденным вегетарианцем, таким чистым вегетарианцем, просто хотел от мяса отказаться. А потом уже когда освященная пища пришла, это был 85-й год. Все, я уже с того времени на освященной пище всю жизнь. Так, хорошо. Но я тогда работал на сутках. Там обычные люди, там мужики, там у нас команда пожарная. Я там работал. И у них там кухня суточная, ну, там все едят как надо. А я в коптерке. В баночке свою приношу, и ем отдельно перед ним, все, я с ними не питаюсь. Вот видите, что произошло? Они уже со мной, ну, чувствуют, что-то странное. Уже мне поглядывают как-то молча, знаете. Что-то там шушукаются, это на меня смотрят. Ну, что я с ними не ем уже, все, у них проблемы. Я думаю, ну сейчас что будет, не знаю. Где-то там несколько месяцев приезжаю. Потом они ко мне все подходят, все толпой. Окружают меня, слушай, в чем дело? Я перепугался до смерти. Ты как-то отделяешься от коллектива. Ты там ешь, это отдельно вообще. Так меня прижали, знаете, ручки. Я перепугался и говорю, извините, у меня со здоровьем проблемы, желудок болит. Стал придумывать, что это страх просто. Они, ну ладно, пока прощаем тебя. Я думаю, боже мой, повезло. Через месяц я прихожу на работу и сидят. Я говорю, вы что, с меня сожрете, а? Я был тогда таким еще. Они все перепугались до смерти. А, ну что есть, а как иначе? Все поменялось, я стал сильнее. Вот что происходит. Я не знал, что такое. Это дает вам силу, я же говорю, это ваша настоящая пища для разума, это внутренняя сила. Это просто убеждение человеческое, в котором мы живем. Вот кто-то так думает, кто-то так. А силы в этом нет. Настоящей силы. Убедить-то другие силы нет, смотрите. Вот мы конфликтуем, силы тут нет, есть просто убеждения. Ну, это разные мнения, отсюда все эти проблемы. Когда есть сила, убеждать не нужно. Люди начинают слушать, потому что там есть сила. В вашем поведении, в качествах. Это путь силы, могущества. Ваши друзья сначала испугаются. Ну как, то, что испугаются. Они сначала будут смеяться над вами, родственники, а потом они начнут преследовать, злиться. А потом восхищаться. Потом гордиться будет. Скажут, что такое моя бабушка, которая физически и ветряска была всю жизнь. Моя бабка. Я тоже вот ее примеру следую. Мне говорила мать когда-то, что там ее бабка была, говорит, очень верующая. Как мне кто-то и сказал, там в школе говорят, что Бога нет. Ей, она там молится, там крестится постоянно перед иконой. Говорит, а Бога нет в школе, говорят. Она говорит, вот такие глаза сделала, кулак поднял, говорит, убью. И все, говорит. Вот так защищала она карму. Вот, люди того поколения. Сила. Это вспоминали, говорит, моя бабка была такой. А отец там по пьяному что-то делал, а это все, знаете, ему так. Проспится и все, все изменит. В этом силы нет. А в этом есть сила. Если мы связаны со сферой душой, это же могущество. Вегетарианство – это не связь со сферой душой еще. Освященная пища – это связь со сферой душой. А просто вегетарианство – это и обезьяна вегетарианка. Что вы так посмотрите? Жить нельзя, что какой-то героин, что ли, нужен вегетариан? Слон вегетарианец, очень силен. Бык вегетарианец, тоже силен. Подобный был вегетарианцем, борец. Многие-многие люди вегетарианцы, какие проблемы. Это еще не дает им как бы духовного могущества. Ну так, стиль жизни, ну какие-то есть преимущества. Но когда вы едите освященную пищу, именно связанную с предложенной освященную божественную пищу, вот тогда вы чувствуете связь со своей душой. Вот тогда сила.
А, можно вопрос?
Да?
А, здравствуйте. Спасибо вам за ваши лекции. У меня вот такой вопрос. В последнее время меня очень сильно мучает. Я очень сильно вдохновляюсь людьми, которые готовы собой пожертвовать. Ну, это могут быть пожарники, это могут быть, в общем, герои. И внутренне я ощущаю в себе это желание пожертвовать собой ради других. Но при этом у меня есть семья, естественно, я переживаю за то, что ну вот, супруга, что у меня родные. И я не могу, скажем так, геройствовать, да, я должен думать прежде всего о своей семье. Вот это такой вот вопрос. Как вообще стоит относиться к самопожертвованию и что нужно выбирать между, ну, скажем так, спокойной старостью и благостью в семье, либо возможностью пожертвовать собой ради других?
Есть разные уровни героев. То, что вы чувствуете, это как бы такая, ну, сильная черта мужская, хороший момент. Теперь нужно разум, как это применить. Есть, например, разные герои. Нужно быть, верить в свою силу, да, на каком уровне мы хотим действовать, чтобы не выглядеть смешным или неудачником человека. Потому что сильно сражается только с равным по силе. Вот нужно выбрать себе уровень, да, где мы сможем применить этот герой, на каком уровне. Есть такие герои, которые всем жертвуют. Ахиллес, допустим, в истории считается величайший воин в западной культуре, выше нет личности, сильнее воина, чем Ахиллес. Он пожертвовал всем ради этого. Он интересовала слава именно бесстрашного воина, больше ничего, на века. Он был герой, которых больше никогда не существовало.
Я такую вещь скажу, что именно слава не интересует. Здесь вот именно вопрос такой, что становится жалко людей и хочется помочь. И...
Да,
но вот я безразлично.
Это другой уровень, это воин Ахиллес. А этот уровень, когда есть сострадание к людям, это уровень больше интеллектуальный. Тут нужно передавать знания. Это тоже герой. Вот тут другого порядка. Здесь нужно приобретать знания и обучать людей, чтобы они не страдали от них. Вот это будет герой тоже. Ну, каждый из слов.
Здравствуйте, Александр Ильич. Спасибо. У меня такой вопрос. Я вегетарианкой стала в 2011-м. И отказалась от мяса, ну, красного, тяжелого, потом от курицы, от рыбы. И в последний год вернулась к рыбе и к
курицы. Ну, потому что мне уже начали сниться сны, и прям желудок сводило. Но я хочу быть вегетарианкой, и мне хочется быть ближе к Богу, и, ну, как сказать, мне кажется теперь, что я такая грязная, потому что я ем рыбу, но тело не дает, и вот вопрос, что мне делать.
Похоже, вы дошли до истощения. То есть пища...
Я наоборот поправилась.
Это была освященная пища?
Я ее освещала, в какой-то момент я стала освещать. Ну, не всегда получалось. У меня родители тоже такие казахи чистые, истинные. Конечно, они были против меня. Но много препятствий было на этом. Я их преодолела, но в итоге препятствие оказалось мое тело. Ну, желудок, в смысле.
Что-то не то с пищей было. Причина в диете. То есть нужно научиться готовить по-другому.
Куда?
Ну, вот есть курсы. Потому что я таких примеров не знаю, вот скажем. В моем окружении, все вегетарианцы. Таких примеров не знаю. Никто даже не вспоминает про мясо.
Я про мясо не вспоминаю, то есть мне такое красное мясо вообще не хочется. Но рыбу...
И про рыбу тоже вспоминают. Вообще все это забыли давно. Никогда такой проблемы нет. Если пища полноценная, это невозможно.
Я хочу забыть, а не
получается. Ну, надо научиться готовить, да? Обращайтесь к тем, кто уже опыт имеет, они пригласят, можно вместе поготовить, там, поотвечать, кухню. Первый раз слышу такое.
Спасибо.
Меня созрело, что происходит откат, у меня тоже такое бывает. Ты начинаешь что-то, а потом тебя опять откинуло. Но вопрос был вырешен. Почему откат здесь происходит?
Волнообразная жизнь. Так и есть, как вы говорите, откат. То есть мы получаем какой-то импульс, слышим что-то, читаем, изучаем, получаем знания, энтузиазм. Так? Найдем. Но мы в волнах океана находимся, например. Вот по твоему берегу уже спасительного, какая-то волна бросает нас назад. Откат. Что делать? Снова. Мы станем сильнее. И еще сильнее. В конце концов, выберемся на берег. Постепенно эти откаты будут меньше, 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 меньше. Нужно просто продолжить усилия. Другой момент. Один в поле не воин. Одному человеку очень трудно будет справиться с этим. Все-таки нужно судно, корабль. Управляемый, где есть паруса, где есть капитан, все организовано. То есть знания еще должны быть какое-то руководство духовное, четкое и гарантия.
Спасибо. Вопрос у меня другой был. Вы когда рассказывали про цель, значит, ребенок что-то там плакал, закричал, и у меня в голове возник такой вопрос. Какая цель у ребенка, который вот родился, и что-то произошло, что он там умер год-два, он там ничего особо не сделал. Какая была у него цель рождения?
Принести боль родителям.
Как? Ну, мне тоже.
Тоже. Надо будет лечить.
Подлечить.
Как враг может быть. Хорошо. Отомстить. Болью.
Спасибо.
Тонкости кармы.
Здравствуйте. Вы говорили про цель. Как ее найти и как определить свою цель в жизни? Как прийти найти дхарму?
Сначала нужно понять слово «дхарма» как таковое. Не цель просто как таковую, еще не свою, а как таковую. Каково же предназначение человека? Вот это нужно куда? Мой вопрос к вам, каково предназначение человека в целом? Для всех людей. Да, да, человека. Человек в целом. Каково предназначение?
Обрести счастье? Нет?
Ну, это понятно, это прийти счастье. Но вот предназначение каково? Все уже как-то счастливы по-своему?
Ну, не всегда.
Да. А как вот его прийти? Настоящее счастье через самопознание. Пока мы от ложного сомнения освободимся, не может быть и речи о счастье никаких. Ложное самомнение и счастье тоже как основано на ложных мнениях о себе и других людях. Всегда будет ошибочно. Неполноценно будет, временно. Пока мы не осознаем вечность своей души и себя самого, мы не сможем понять, каково мы вечное предназначение, вечный смысл. Это наука. Мы это слышали от религии, а сейчас давайте это научность разберемся. Религия не раскрыла нам детально эти вещи.
Там нет таких глубоких знаний. Но направление верное. Духовное направление всегда верное. Поскольку нет знаний, то вмешиваются разные мнения человека, всякие системы, он сам додумывает, придумывает что-то, поэтому религия тоже запутывается, так? Но высшее предназначение человека – обрести любовь к Богу. Вот эту цель поставить, как высшую, конечно. А потом уже по цели они придут сами.
Спасибо.
Если мы хотим именно достичь такой цели, мы должны общаться с людьми, которые уже достигли этой цели и в процессе находятся, уже имеют опыт в этом. И это облегчает нас же, если мы хотим учиться, мы идем к учителю, мы идем в школу, идем в институт, они знают, но быстро получается знания от них. И также нужен учитель. Тот, кто обладает опытом и знанием, может обучать других.
У меня такой вопрос. Вот вы сказали, что отреченные, именно отреченные достигают своей цели. Можно ли применить это вот в нашей обычной жизни, нам до отреченных, когда Китая пешком? Вот если неразрешимая проблема у человека, неразрешимая, может ли это означать, что раз она неразрешимая, то нужно просто начать, просто отпустить на волю Бога, перестать действовать, и она разрешится быстрее, чем ты, когда ты действуешь?
Есть такой метод? Например, есть проблема от кого-то, от какого-то человека. Способ улучшить ситуацию этому человеку, дать какие-то знания, поговорить с ним, он и знания создает, проблему нет. И другой вид проблемы, я создаю проблему сам. Способ избавиться, изменить себя. Так, понятно, две вещи, легко. Значит, мы влияем на других, и сами тоже меняемся. Так мы избегаем каких-то сложностей. Если проблема не зависит ни от меня, ни от других, надо терпеть. К сожалению, сама пойдет.
Спасибо. Можно сразу второй вопрос? Вот вы говорили о том, что, вернее, это даже, может быть, сегодня не озвучивалось. Нет, сегодня озвучивалось, что до 5 лет ребенок, ну, нужно понять его дхарму, так как он, у него еще пока нет вожделения. Потом у ребенка появляется вожделение, как бы размывается все эти... Непонятно, да, что он хочет, к чему стремится. После 5 лет есть ли еще шанс в каком-то возрасте и увидеть это?
5 лет еще не обучают дхарме как таковой, а создают атмосферу.
Ну да, наше нам надо понять
его. Духовную атмосферу создают. В этой атмосфере он развивается, естественно, сам. Духовная атмосфера там и не зависит. И нет агрессии. Это атмосфера чистой, считаю. В этой среде ребенок должен воспитывать. И постепенно ему дают какие-то законы, правила, которым он должен следовать. Объясняя, когда он способен понять их, дают какие-то правила. А уже конкретно склонность к деятельности проявляется лет 12. Через 7 лет, значит, это образование в этой атмосфере. Проявляется само по себе, потому что там нет зависти. Нет конкуренции и нет понятия престижа, что престижно, что не престижно. Отсутствует это. Все хорошо. И ребенок, естественно, сам находит себя. Не гадает, не нужно. Также есть астрологи, которые могут сразу же предсказать по гороскопу, когда он еще рождается, ребенок уже склонен к тому, чтобы родители уже знали, что от него требует, что не требует. Это все облегчает на процесс воспитания.
А можно ли как-то оградить его от вожделения вообще?
Вообще нет. Важно, чтобы вожделение не проникло в сердце глубоко. Вожделение – это тоже принцип здоровья. Но должно быть. Человек иначе будет пассивным. Не заинтересованным в жизни, в принципе. Вожделение, говорят, как температура в теле. 36,6 – хорошо. Выше, ниже – плохо. Поэтому здоровье. Часть вожделения контролируется искусственной культурой, и это, наверное, львиная доля образования с 5-летнего возраста, именно через искусство воспитывают ребенка. Большая часть информации новой не было. Как одеваться, как играть различные роли, как угадывать, что в кулаке есть такое искусство,
как изображать, рисовать, украшаться, и там, такой, танцы, музыка, вот, они играют. Это потрясающая картина вообще. И когда в той атмосфере красоты и доверия, они уже, естественно, формируются легко, естественно, уже развиваются. Образование не то, что нажим на человека, давление, да, оказать. Это иногда нужно делать, чтобы преградить путь ложный, оторвать его от ложного какого-то направления. Какая-то сила применяется. А в основном это увлечение хорошими вещами. Это праздник образования. Ну, знаете, я в школу не любил ходить, мне нет нового проекта. Но вообще это должно быть по-другому. Когда мы сделали школу в Екатеринбурге в 90-х годах, дети не хотели ходить оттуда. Никто не собирался уходить и покидать школу. Это был праздник ходить в школу. Мы сделали духовную школу, там 6 лет опыта. Пришли дети, это я спросил директора нашего, как дети, там какой уровень. Говорит, ну, ниже среднего, там, троечники, такого рода, вот эти дети пришли, одна такая была высокая девочка, сгорбленная такая, напуганная, делала, забивали ее в школу, дразнились. Вот такие дети пришли, обычные. Через полгода их тоже не знаю. Они все потом были высшее образование, они все были очень успешны, они раскрылись, в этой среде они раскрылись удивительным образом, на глазах. Те, кто не считались каким-то даже успешным в школу. Блеск. Любой ребенок имеет талант врожденный, знаете, они играют как о. А мы говорим, хватит играть. Да нет, надо продолжать просто по-другому. Не надо хватит. Надо продолжать просто по-другому, еще лучше, жизнь вся эта игра. Давайте этот вкус счастья развивайте, эта игра дана свыше, ты должен играть. Но как играть? О, мы скажем, как это интересно сделать. Как любить, как дружить. Потрясающая жизнь, смотрите, все это дает. Давайте учиться этому. Захватывает все, вы что, никогда уж не оценишь. Они любят школу. Но я же помню, как вы любите школу. Бестолочь! Химия помню, ой. Когда ты в конце концов пойдешь? Это еще было, ну, хорошая школа. Не самая плохая школа, более. В 90-х годах мы пригласили в школу и сказали, мол, у нас там ОМОН дежурит в школе на переменах, потому что старший классник не берет примерно преподавателей. В 90-х годах. Но сейчас мы же гуманная педагогика, мы уже есть другая цивилизация. Духовные знания тут позже говорят, что происходит. Вожделение опасно, когда проникает в сердце. Это испорченное сердце. Вот это же. Если мы уже не прошли такого образования духовного в детстве, у нас уже вожделение в сердце, интернет у нас в интеллекте вместо головы, тогда можно помочь только одним путем. Если мы очень серьезно принимаем духовную науку, экстремально серьезно принимаем, как лекарство, смертельная болезнь нужно принимать. Вот с таким сознанием. Только в этом случае мы сможем все исправить в своей жизни. Если очень серьезно относимся к этому аспекту жизни, к духовной жизни. Но пока мы еще слабы, мы говорим, рано вставайте, медитируйте, не все могут. Знаете, до чего мы доехали? Подняться мы можем рано. Голова болит. Устаю. Работы много, денег мало. Вот что мы создали такую цивилизацию, то есть у нас даже нет силы времени занять, нормально жить вообще. Есть только время работать по рекламе и отдыхать потом без памяти в интернете. Но это мы уже сделали. Это мы натворили все. А где во внутренний мир вместо телевизора? Пусто. Здесь мысли не приходят какие-то. Не о чем поговорить без спиртного. Может, я утрирую, но специально сделаю. Я думаю, что есть хорошая тенденция, есть талантливые люди, все это мы не исключаем. Но мы хотим вот остановить вот эту тенденцию, понимаете, страшную тенденцию развития. Мы-то ладно, хорошо, но наши дети еще есть.
Ведь они пойдут дальше в деградации. Наша ответственность сейчас остановить эту деградацию. Спасти еще то, что можно спасти. Еще недавно, еще в Казахстане, в Викрянске было очень сложно говорить. В Астане также еще как-то годы назад. А сейчас в городе Триковы в Викрянске. И на выдох вам. Видите, хорошо же? Хорошо. И освященная пища прекрасна. И книги хорошие начинаем читать, уже начинаем думать по-другому, уже мы понимаем ответственность за нашу жизнь уже по-другому. Видите, мы растем на глазах. Интересно, увлекательно, красиво. Надо рады понимать.
А все, кто это делает, это есть вкрапление золотого века в Кали-югу?
Ну, вот так и начинает вкрапление. С раннего подъема. От солнца светите, и начнется золотой век. Этот день точно будет не напрасно. Если вы медитируете на восходе солнца, это день не будет напрасно.
Благодарю. Здравствуйте. Вы сказали, что каждый человек должен чем-то заниматься, да? То есть деятельность нужна для ощущения счастья. Вот что делать, если ты нашел то, чем ты хочешь заниматься? Получаешь от этого удовольствие. Но это принесло в твою семью какой-то разлад. То есть особенно муж не поддерживает, допустим. Ему хочется так жить, как было раньше.
Если здесь деятельность высокого порядка, надо продолжать. Постепенно ситуация изменяется. Это более высокая деятельность, это все хорошо.
А как
семье будет трансформация.
А как понять высокого это полета мысли?
Ну, это связано с духовным или нет?
Да.
Это правильное направление?
Ну, по крайней мере, я расту как личность.
Это согласовано с освященными книгами, с великими знаниями. Да? Да. Соответствует?
Ну, я не могу так сказать.
Это соответствует. Иначе будет восприниматься просто как прихоть. Основание должно. Это авторитетно должно. Это как самолечение, есть предписание врача. Люди дают предпочтение врачу, чем самолечение. Так же и здесь. Не просто что-то вы хотите и делаете. Должно быть авторитетно согласовано на духовных основах. Вот тогда это трансформирует всю вашу жизнь и вашу семью.
Ну, то есть это просто там какая-то работа, которая...
Нет, это просто это хобби, но это просто вещь. Это как сейчас наш разговор не относится. Можете это делать, можете не делать. Важно основу подложить под свою жизнь, вот эту авторитетную основу.
То есть иначе надо это бросать и возвращаться.
Можете не бросать, просто добавить основу. Если это не вредоносная деятельность, можете не бросать. Но не в этом дело.
Ну, я не совсем поняла тогда.
То есть есть здоровье, да. А есть работа.
Да.
Что является основой из этих двух? Сейчас? Здоровье или работа? Ну?
Работа? Здоровье. Нет, я сейчас не могу
здоровье,
понять вашу
работу.
Да?
Да. Вот это аналогия. Также здесь. Есть ваша деятельность, а есть ваша здоровая душа.
Да.
Вот это важнее. Вот эту основу сделать.
Ну да, для моего, для здоровья моей
для
души.
Для духовного здоровья. Это важно. Вот эту платформу, да,
нужно. Важно. Ну,
а просто... работа может быть любой деятельность. Какая
да, я поняла, да. Я имею в виду, что для моей души это важно. Но в то же время...
Это должно быть согласовано, авторитетным быть.
А как я это какой-то авторитет?
Вот поэтому есть духовные наставники и священные книги.
Ну вот я к вам и пришла.
Когда измеряете это, да. Это нужно индивидуально выяснить.
Ага, ясно.
Духовное это или не духовное? Потому что когда вот в советские времена духовным считалось, скажем, поесть в ресторане. Правда, под музыку. Духовная практика. Кто-то считал духовной практикой черную магию. Понимаете, есть разные представления духовной практики. Тут нужна авторитетность. Тогда все хорошо. То есть наши представления духовной практики могут отличаться от того, что на самом деле есть духовная практика.
Ну да.
Вот это нужно выяснить, и все
выскажешь.
Духовное – это все, что связано с Богом, не с душой, это духовно. Если это не связано, то не с Богом.
Ну, понятно, что если моя деятельность – это важно для духовного роста, то значит, она имеет авторитетное какое-то основание. Да.
Еще нужна индивидуальная такая связь с тем, что уже не только духовно, но и как-то связаться, как общаться.
Ясно. Хорошо, спасибо.
Добрый вечер. Вопрос такой личный вообще, да? У меня четверо детей, взрослых уже достаточно. Вот вырастила, дети хорошие, там уже замуж походили, внуки, там все хорошо. Так складывается, что дети разлетелись. Есть любимая работа, очень любимая, приносящая там удовольствие, удовлетворение. Есть духовное сообщество, в котором там состоит, там, практикуем, служим. То есть есть подопечные семьи, подопечные дети. Вроде бы все хорошо. Но присутствует такой страх, полжизни впереди, ну, грубо говоря, чем заниматься. Соответственно, так как я детей отпустила, я не могу очень активно участвовать в их жизни, да, то есть я их просто люблю, там, как-то участвую, да, там, ну, не так активно, чтобы им мешать, да, допустим. Но дальше что? В чем себя найти? Вот иногда вот вроде бы все хорошо, но иногда получается такой страх какой-то, какая-то пустота образовывается, потому что непонятно, а что дальше.
Начинается все с веры, если мы говорим, в духовной жизни. И дальше пойдут ступени. Большая жизнь. Вера начально называется доверие, желание. Она еще не основана на знании, а просто есть желание познать, скажем, душу, сверхдушу, мир, себя, Бог, так, вера. Но вера приводит к общению с людьми, обладающими духовными качествами и знаниями. Согласен? Это вторая ступень. Первая ступень, когда вы укрепляете эту веру в форме желания, у вас начинается как бы второе дыхание жизни, как будто начинаете новую жизнь, чувствуете счастье, вдохновение. Так, это вера, энтузиазм. Снова хотите жить. Все, это вера. Но когда вы встречаете людей духовного уклада, это счастье удваивается. Потому что вдохновение получаете от них и подтверждение этого пути. Потому что они уже достигли чего-то. Вы видите, что это реально. Так, прошли. Третий этап, когда вы уже общаетесь с такими людьми, вы начинаете сами практиковать именно тот образ жизни. У вас это медитация начинается, регулирующие принципы, образ жизни, все у вас в порядке. Вы книги читаете, общаетесь с людьми. Счастье ваше устраивает. Но затем начинается процесс очищения сердца в практике, когда вы практикуете, заглядываете в сердце и видите, что не все хорошо у меня. Раньше я смотрел на других, хорошо или плохо, а сейчас смотрел внутрь себя и нашел, да? И у меня теперь работа, очищение сердца. Вот это трудная сторона жизни. Займет какое-то время. Но когда сердце очищено на 75%, у вас начинает бить ключ внутри сердца. Просто счастье. Постоянно. Вот вы просто живете и чувствуете. Есть счастье. Это чистое сердце. На 75%. И вот тогда у вас появляется твердая вера. Шрадха. Шрадха – начальная вера. А нишка – это твердая вера, которую уже сломить никто не может, потому что вы имеете это в сердце. И в форме знания – и в форме как бы энтузиазма, и в форме многих подтверждений и опыта. То есть вера, подтвержденная знаниями, научно, твердо научно. И затем этот вкус, который вы обретаете уже в жизни, он перерастает в привязанность. Тогда вы должны интересоваться характеристиками божественными. Не просто общими понятиями Бог, душа, а характеристиками, деталями, нюансами. То есть есть привязанность к всему этому. Это как вот человек говорит. Встречаете, уважаете, но вы интересуетесь всеми деталями его жизни. Если вы уважаете, любите, привязываетесь, начинаете испытывать вкус ко всем деталям. К его имени, к его внешности, к его деятельности, к его прошлому, к его планам. Все это, знаете, интересно вам общаться. Также вы начинаете вступать в отношения со сверхдушой. Там границ нет. Вы никогда не почувствуете, что вы опустошены, это закончится процесс. И дальше это сгущается, как вот, если сироп сгущатель превращается в такую уже густую массу, потом кристаллизуется в сахар, да? И вот этот кристалл уже в конечном итоге – это пхава, это любовь к Богу. Там нет границ возможностей души и счастья. Поэтому идите дальше по этому пути. Продолжайте общаться, продолжайте практиковать, продолжайте, когда вы примете миссию, если вы уже готовы к этому, свободны для миссии. Ну, служите Богу. И все уже не скажу. Не исчерпаем этот процесс. Это никогда не кончится, это вечный процесс. Захватывающий. Тут нет места скуки, равнодушию, невозможно это вкус жизни.
Вечер добрый, я здесь маленький, поэтому, если что, не обижайтесь. Я тут слышу постоянно ваши речи, карма или харма, я вот только не понял. И она у вас получается во всем виновата, всем заведует и за все отвечает. Пожалуйста, объясните, что такое
карма,
карма или харма, как правильно?
Карма.
Харма. Вот что это?
Хорошо. Есть такой, есть законы, которые как бы нами управляют. Законы кармы. Карма – это работа, деятельность. Это то, что мы с вами делаем или говорим, как мы общаемся, все это карма, все наши какие-то действия, любые действия. И закон кармы означает, что действие имеет противодействие, последствия, любая. Ну, например, вот хлопок ладонями – это звук. Это производное следствие хлопка, действия. Вот действие, а результат хлопок. Пример. Я беру предмет и отпускаю, он падает на землю. Мое действие отпустить предмет по законам тяготения, он сам упадет. Вот есть карма и последствия этого поступка. Вот на физическом уровне понятно. На тонком уровне эмоционально. Если я скажу что-то приятное человеку, он это реагирует приятно. Если неприятно, он также неприятно для людей. Тоже посеешь, пожнешь. Посеешь, пожнешь. Тоже карма и реакция. И все эти законы нашей деятельности складываются в картину будущего. Поступок как семечко, он должен прорасти, там дать какие-то цветы, вырасти, потом дать плод со временем. Я могу совершить какие-то поступки, их множество, пока они созревают, в конце концов, в будущем могу получить какие-то плоды. Аннушка, помните, да, уже взяла подсолнечное масло, поэтому заседание не состоится. Так работают эти законы уже в сложном виде, да, в таком объеме большом. Я много совершил деятельности. Плохой, хороший, смешанный. Поэтому и плоды будут плохие, хорошие, смешанные в разное время. Вот это называется судьба, которую уже я не могу избежать. Все, это мне уже предопределено моими собственными поступками, моей картой. За это я отвечаю. Что посеял, я потом пожинаю. Если я кого-то обманул, я буду обманут. Если кому-то причинил боль, вернется боль. Вырыл кому-то яму, надо даже попробовать. Прыгнул в колодец, буду бить оттуда. Это законы кармы, в таком простом виде представлены пророками. А он сложный закон. И непознаваемый для человека, в принципе, в тонкостях. Но веды говорят, три вещи только нужно понять, нам, чтобы понять, как жить. Карма, а карма, не карма. Три понятия. Карма – благочестивая деятельность, декарма – греховная деятельность, и акарма – деятельность, очищающая душу, духовную деятельность. Вот эти три вещи будете различать и найдете правильное решение жизни. И ваша деятельность освободилась от кармы. Это называется а-карма работа. Не для себя, а для удовлетворения Бога. Это называется а-карма. Без желания плодов, без корыстной деятельности. Вот она очищает душу. Остальная карма, что посеешь, что пожнешь, хорошо сделал, хороший плод получишь, плохо поступил, плохой плод получишь.
Вот по этому поводу, что посеешь, что пожнешь. Вы сами приводили пример индийцев. Дело в том, что у них кастовая система. То есть, если ты родился рикшей, ты всю жизнь не будешь рикшей. И тут возникает противоречие. Вы говорите, тут получается, что бы рикша ни делал, что бы он там ни создавал, ни пытался делать, он рикшей остается. Тут как-то действие противодействия не получается. Тут у него уже изначально, как он родился, так до конца жизни он и должен нести эту карму. Что бы он ни делал.
Да, да, есть такое. Это может быть. Это называется прарабдха карма. То есть много видов кармы. Прарабдха карма означает проявленная карма. Например, мы родились, кто мужчина, кто женщина. Это пожизненно. Прарабдха карма не меняет.
Сейчас меняет.
Это тоже карма, она вмешивается дальше. Усложняется карма. Это просто усложняется карма. Но те же самые законы. Вы понимаете, о чем я сейчас говорю. Или появилась какая-то болезнь человека, и он уже с этой болезнью должен жить, все. Если он неизлечимый, например. Или вот родился у этих родителей, они будут на это жить, только ваши родители, больше никто не будет, все. Это называется проявленная карма. Как отпечаток на эту жизнь, на данную. Потом тело меняется, карма, когда это уходит. Ну и рождается других родителей пожизненно, опять же, проявляет другая карма. Я говорю, закон сложный. Сейчас пытаетесь понять это сплетение, это говорит, не пытаетесь, трудно это для человека. Это сверхдуша контролирует. Свидетельство. А дхарма, то, что вы спросили, это другое слово. Дхарма. Дхарма – это самое емкое понятие в санскрите. Это означает долг, путь, цель, религия, обязанности, ответственность и природа. И ключевое слово – природа. Та природа, которой я обладал, является моим путем, моей религией, моим долгом, моей ответственностью. Природа. Сахар сладкий – это его дхарма. Соль соленая – это ее дхарма, свойство, природное свойство. Вода жидкая. А человек кто? Вот надо разобраться, какая же дхарма человека перед замечанием. Вот об этом говорим.
Еще один последний вопрос. Кто регулирует это все? Или что?
Ну, вы же догадываетесь, кто. Вы же догадываетесь, кто. Высший разум.
Нет, я вас спрашиваю.
Ну, я не контролирую.
Ну, тогда высший разум – это кто или что?
Это кто? Да,
кто? Вот кто? Вот вы скажите, кто?
Вечность Бога.
Бог?
Вечность Бога. Вечность Бога. Бог – это вечность. Живое существо. Конечно, все под контролем.
Добрый вечер. Спасибо. Было очень интересно, не вовремя. Знаете, такой вопрос по поводу страхов. В последнее время есть двое детей, 5 и 3 года. Замечаю, что, ну, во-первых, большинство времени они проводят с нами, с родителями, и когда были совсем маленькими, как-то не особо оставались с бабушками, с детством. Я сейчас понимаю, что иногда, когда оставляю их со своими родителями или там, их тети, дяди, бывают такие страхи или тревоги, что вот с ними что-то может, там, не знаю, ну и всякое в голову, да, там, да, окно, подавиться, выбегут, убегут. Помимо того, помимо наших внуков есть еще 9, но я понимаю, что то есть родители, дети, внуки были, но вот это и есть, как вы вначале говорили, что страх – это есть недоверие, то есть это какое-то мое недоверие.
Это или... материнский инстинкт.
Да.
Любая мать беспокоит людей. Но чрезмерно не нужно.
Ну, вот да, я повторю, у меня есть тоже сестра и брат, которые там спокойно оставляют, уезжают. Ну, я, конечно, никогда не спрашивала, есть ли у них такие...
Чтобы не развилась фобия.
Да.
Не допускает ее.
Притом, я, например, когда, думая о их взрослой жизни, мне скажу говорить, что нужно там отпустить, и я это как-то вот об этом думаю, и... Понимаю, что это правильно, а вот пока они такие маленькие, оставляют там на несколько часов.
Ну, значит, они поставили при защите. Нормально. Этим повезло, что мать заботится. Да, не вижу проблем. Мать есть мать, она будет стоять.
Спасибо вам большое за лекцию. Вы только что сказали, что корень всех страхов – это привязанность. Вот. У меня вот такой вопрос. Как избавиться от привязанности?
Есть формула «Ишивай Сидан Сарвам». Слышите, да, эту формулу? Это же Панишат. «Ишивай Сидан Сарвам». Все принадлежит Богу. Вот, медитируйте, культивируйте это постепенно. Развивайте это понимание. Все принадлежит Богу. У меня есть обязанность по отношению к родственникам, я их защищаю, даю образование, даю воспитание, но все это принадлежит Богу. Не мне, не мое. У меня есть долг просто. Но это не моя собственность. Они могут прийти, могут уйти от меня. Жизнь так, я могу уйти. Жизнь временно. Все принадлежит Богу, все подвигает. Но пока я жива, я выполняю свои обязанности. Перед Богом, я люблю своих родственников, но при этом я понимаю, что все это принадлежит Богу. Это слышно. Это надо защищать.
Здравствуйте. Благодарю вас за лекцию, очень основательно. У меня такой вопрос, как помочь близкому человеку, которого очень люблю, помочь развиваться по духовному пути. Если его сердце закрыто, я всегда могу об этом Всевышнему, чтобы открыть его сердце.
Собственно, примерно терпением, молитвой также. Кроме этого, есть люди, которых не интересует духовная жизнь, они против этого. Тут нужно разобраться в человеке, и на это тоже требуется время. Но главное – это собственный пример, да?
Смотрите, читающие намаз говорят, что читая намаз, меняешь энергетику, и он не произвольно тоже…
Да, да, собственный пример.
Тоже, потом к этому приобщается и втягивается автоматически, просто не принуждая сам. К этому приходит.
Если атмосферу создать, да?
Да. Потом, знаете, еще слышала, что намаз – это не молитва. Если человеку не может помочь, это не молитва. Намаз.
Вы знаете намаз? Смысл знаете?
Да.
А можете сказать смысл? Вот как помните.
Я хотела.
Нет, смысл
скрыть. Аллаха милости и милосердия. Я прибегаю Бога.
Это прославление получается, так? Нет? Потому что молитва подразумевает какую-то просьбу. Я молюсь, я что-то прошу у Бога, да, молитва? Обращение. А это скорее обращение, это прославление, это мы подчеркиваем его величие, его присутствие. Это намаз. Намаз значит почтение выражение. Намаз. Перевод значит для почтения выражения. Намаз. Поклоняемся ему.
Добрый вечер. Очень приятно, что ты был директор. Я первый раз в Москве, на вашей первой встрече. У меня такой вопрос. Ну вот, например, у моего мужа в семье было так, что мама пила, она уже спокойная, а здесь был вольник участвовал. Только финская и отечественная. Вот, мама не пила, и вот у них как-то стрели, их 9 детей. Ну как это? Я с ней раскрыла, Петя замечала, сказала, что это нормально. Сейчас вот я смотрю, вот его семье, как это сказать, но все несчастны, все равно. Кто-то пьет, кто-то развелся. Ну вот каждого посмотришь, но нету такой семьи. Вот, даже у нас нашей с ним судьбе тоже вот происходят такие вот. У меня такой всегда вопрос. Это, наверное, они несут, наверное, родительский вот этот вот, как говорят, карма, да? А как можно изменить, чтобы дальше вот дети, внуки, их не наши внуки, у них в жизни этого не было, что-то изменить можно? Как это?
Изменить нужно.
Нужно, да, я вот я, да, я вот думаю. А как вот? Я же не могу, скажем, объяснить, сказать там что-то. Я сама вот пришла, вот и сама так, пытаюсь для своих семьи, для своих детей, для будущих, для моих внуков, для моих внуков.
Вот себя начинать нужно правильно.
Вот, да, но мне хочется, чтобы у них, понимаете, я вот за них тоже беспокоюсь, и мне жалко.
Потому что у меня как-то есть такая интуиция, я как-то немного чувствую, понимаете, что-то. Иногда бывает у меня такое, что я что-то предчувствую. Но вот об этом я всегда думаю, себе задаю вопрос, что мне можно сделать, как вот это поменять, чтобы дальше не пошло у них вот это все, понимаете? Потому что есть дети, их не мучаются, а вот когда вот у них внуки, вот это что, вот как быть?
Два человека тонут, как помочь? Кому-то нужно выйти на берег, верно? И оттуда легко можно спасти многих людей. Вот начинайте с себя, выходите на берег. Начинаете читать книги духовные, слушать лекции духовные, практиковать.
Я это начала. Я все? Читаю, да, но
все,
я...
читаете вместе с родственниками?
Я вот мужа тоже пытаюсь, ну, конечно, мне тут объясняют тоже, вот, вставляю, вы знаете, жена говорит, не надо принуждать, надо, чтобы он сам сказал. Да, я это понимаю тоже, но это нужно время же. Это не сразу, я сама вот читаю, иногда ему говорю там что-то свое, там, ну, объясняю. И вот у него, я так, он вроде бы соглашается, вроде бы он это понимает, но он сам не хочет меняться. Я говорю, у вашей семьи кто-то должен начать это тоже, чтобы ты мог завтра им помочь. То есть своим примером, своим вот этим вот, чтобы дошло до тебя, чтобы...
Если хотите ускорить процесс, то готовьте, если еще напишите дома. Итак, спасибо.